Мы продолжаем наш двухдневный семинар. Кто не был вчера на лекции, поднимите руку. О, вот. И как же будет продолжаться? Хорошо, хорошо. Вы способны, вы уловите. Семинар посвящен науке взаимоотношений. Вчера мы говорили о том, что эта наука утрачена. Потому что мы живем с вами век конфликтов, раздоров, разногласий, борьбы. И, собственно, современный человек считает, что именно в борьбе есть смысл жизни. Порой. Так уже установлено наше сознание, что без борьбы, без особых усилий мы не достигаем успеха, и часто мы даже мешаем друг другу, соперничаем, конкурируем. Часто чувствуем агрессию к себе и других. Или ложь, или обман с целью достижения личного успеха. Вот такое время мы живем. То есть мир, он более-менее условный понятие сейчас. Скорее, на этой мире, даже внутри одной личности, трудно установить мир. Как сказал Будда, нет счастья равного покоя. Очень трудно достичь этого покоя в уме и на душе. И мы вчера обсуждали, почему это так. Почему так установилось? И для этого мы рассматривали структуру человеческой личности. Здесь вы видите на этом листе схему уровня сознания. Есть сознание, это я, или, как говорят религиозные люди, душа. На санскрите это более точный термин атма-джива, или одухотворенный, оживленный. Джива – это жизнь, джива, живой, жив. Атма означает «я» или «частично». Любое живое существо принадлежит к категории живы, живого существа, растения, насекомые, животные, человек. Кто бы он ни был, это живое. Единая, как бы, конституция, основа. Так, сущность. Живые существа. И живое существо по своей природе ему противоестественно страдать, враждовать. Или все-таки нехватку чего-то, потому что оно написано в древних книгах самодостаточно. Еще есть название атма-рама. Есть атма-джива, атма-рама. Атма-рама, я доволен могу быть сам в себе. Ну, вчера приводили пример мускусного варенья, который выделяет мускус из пупка весной, собственно, пупа. Этот аромат мускуса, этих духов, попадает ему в нос. Возбуждает его ум, и он ищет, где она, где она, где она. Источник возбудителя он сам является. Как бы. Мы сами являемся возбудителями, собственно, представления о счастье. Счастье внутри нас пытается найти себе как бы применение. Выйти наружу, изнутри. И вот это искусство утрачено сейчас. Как стать счастливым самому? Поэтому мы ждем это счастье от кого-то. Надеемся, что выйдя замуж, я стану счастливой, или женившись на любимой женщине, я стану счастливым, она меня сделает счастливым или счастливой. Так думают оба. И через какое-то время, когда истощаются они в чувства, родя через трудности, они чувствуют, что это неудачно. Нет. Такое счастье, которое я хотел бы, я так и не получаю. Но глядя на то, как люди живут, главное, не хуже других, я могу с этим смириться. А если хуже других, то я уже не могу смириться. Мне на самом деле плохо. Я живу хуже других. У меня вот хуже, чем у всех. И в Ведах написано, что каждая женщина так и думает про себя. Я самый несчастный в мире. Я на сегодня говорю о психологии мужчины и женщины. Вот, таким образом, сознание, попадая в тело, оно обуславливается определенным типом разума, ума и органов восприятия, чувств. Мы будем с вами чувствовать мир, понимать, это будет зависеть от того, какие типы чувств мы имеем. Или тип ума, или тип разума. Есть пища для одного, я для другого, говорится. Кому-то нравится вот такая пища, другой просто терпеть не может. Разные вкусы. Это различные типы вкуса, осязания, обоняния, форм, красоты, относительные понятия. Это как мода некая. Поэтому, говорится, о вкусах не спорят, невозможно это доказать кому-то другому. Но как только мы поднимаемся на уровень ума, вкусы становятся более утонченные. Синтез начинается, взаимодействие всех этих форм. В уме. Воображаемое счастье. Тут я начинаю воображать отношения. кого-то идеализировать, кого-то наоборот принижать. Друзья и враги, именно концепция исходит из ума. Хороший, плохой человек исходит из ума. Когда-то я смотрел один короткометражный грузинский фильм, очень давно. В какие-то годы они делали такие короткометражки, поучительные истории покажут. И вот одна из таких историй мне хорошо запомнилась о друзьях и врагах. А позже я уже это увидел в ведической литературе, подтверждение. Жили два человека в одном доме, многоэтажном. По соседству, через стенку. Но квартиры, вход были в разных подъездах. Но соседствовали через стену. Тонкая панельная стена. Один был музыкантом заядлым. Всегда слушал музыку, играл на каких-то инструментах, производил такие звуки. А другой был слесарем на дому. И он там что-то сверлил всегда, или колотил, или бил по железу. И таким образом они стали мешать друг другу, раздражать каждый день. А когда они вышли во двор, не зная, что они соседи, они там подружились. У них были очень приятные отношения, очень быстро сблизились, понравились друг другу, стали ходить, гулять, общаться. А через стенку их вражда продолжала развиваться. Дошло до того, что этот музыкант, уходя из дому, ставил патефон с заезженной пластинкой к стенке соседу. И уходил. А тот ставил какой-то вибратор к этой стенке и тоже уходил. Вот так вот. И там они внизу встречались, здоровались, были какие-то планы, культурная программа, общение, прогулки, читали стихи. И так этот фильм очень смешной. Потому что там они друзья, а тут они враги. И финал таков, что этот, наконец, слесарь берет гвоздь и бьет эту стену, этот гвоздь, и один за другим, чтобы, наконец, досадить ему, и дырку пробивает. И вот они смотрят друг на друга, сюда дырку. Друг, враг, друг, враг, друг, кто? Это же мой друг или мой враг? То есть это от состояния ума это происходит. Это выдумка ума, друзья и враги. А почему? Из чувственного восприятия. Стоит нам почувствовать плохой запах от человека, как ум скажет, нехорошо. О человеке. Потом мы знаем, это может испортить впечатление в светском обществе. Нужно следить за запахами, я могу испортить впечатление о себе. И людям будет неинтересно даже узнать, кто я, и поближе познакомиться. Запахи могут отпугнуть, обладают такой силой. Или внешний вид может быть обманчивый. Один человек пришел к учителю и сказал: «Учитель, вот я пытаюсь быть добрым, как вы говорите, честным, делаю все это, но почему люди мне не доверяют? Вот как только я начну что-то хорошее людям говорить, они сразу меня подальше. А раньше, когда я с ними сделки заключал, мне всегда доверяли. А сейчас вот хорошие вещи не доверяют. Почему-то?» Учитель посмотрел на ученика и сказал: «Ну, у тебя нижняя челюсть очень массивная. Это определенное впечатление о твоем психотипе ошибочное. Люди не доверяют тебе на основании этой челюсти. А тебе больше ждут каких-то сделок финансовых, чем какой-то святости с таким видом. Просто внешний вид, видите? И о человеке можем судить. Это по одежке судят, по внешнему виду судят. А затем есть глубже какая-то вещь. Будхи — это платформа отношений долга. Вот тут уже держится семья, брак, традиции, династии. Базировались на этой как бы энергии человека. Эта энергия еще называется воля. Способность достигать, ставить цели, достигать. Но мы сейчас скажем одну вещь. Способность достигать того или иного зависит от будхи, от интеллектуального предвидения, поскольку он видит прошлое, настоящее и будущее разум. А ум не видит, он фантазирует. Не строится свою жизнь на фантазиях. Вот это серьезная ошибка. Вот тут мы можем очень серьезно проиграть. Например, я же что такое интеллектуальное предвидение? Не путать это с какой-то просто визуализацией фантазерской. Это не тот метод. Мы сейчас слышали, что с визуализацией люди думают, что буду медитировать на миллион долларов, и он как-то свалится на меня. Нет, пожалуйста, так вот не ошибайтесь. Недостаточно этого. Например, если вы хотите построить мост, вы инженер-строитель, вы должны были получить подготовку. И есть такая наука противная, называется сопромат. Сопротивление материала. Вы должны это знать, иначе вы не построите мост. Вы должны найти материал соответствующий для того, чтобы конструкция выдерживала эту нагрузку, подобрать материал. Это, собственно, основная вещь в инженерии. И если вы знаете сопротивление материалов, их свойства, если вы знаете эту математику, можете все рассчитать, вы можете планировать и достигать. Все просто. Это просто. Ну а если, конечно же, я не знаю ничего этого, просто фантазирую и строю, то это может все разрушиться в моей жизни. Это же простой момент. Так вот, если мы обратимся к ведам сейчас с вами, что касается семейной жизни, там не говорится сохранить ее. Нет, ее нужно углублять, развивать, не сохранять, не консервировать. Никогда так не думайте. Это должно развиваться, углубляться, улучшаться. Там даются конкретные правила и предписания, как это сделать. Последуйте, получите результат. Не последуйте, не получите. Все просто. Тогда я спрошу, а что же мне мешает последовать таким простым правилам и получить хороший результат? В ведах отвечается на этот вопрос. Только одна вещь препятствует. Принимать хорошие наставления. Что это такое? Ложное эго еще как бы можно как-то преодолеть. Столкнувшись с истиной, можно разобраться, что хорошо, что плохо. А вот какая сила у нас наставит даже на плохих вещах? Все равно хочу. Я знаю, что плохо. Я понимаю, что это вот... Я могу потерять репутацию, могу потерять семью, могу потерять работу, но все равно это делаю. Это что ж такое? Вожделение совершенно. Эта энергия называется кама, смотрите, вожделение. Если мы на этой каме строим отношения в браке, этого недостаточно. Жизнь будет разрушена рано или поздно. Дело в том, что мужчина сравнивается с маслом в медицинской литературе. Масло, сливочное масло. А женщина с огнем. Вот такие две энергии. Если у масла достаете с мороза, зимой, сливочное, его топором не разрубить. Вот такой твердый разум у мужчины. Вот такой сильный человек перед вами. Но в соприкосновении с огнем масло будет таять. И попадая в огонь, пламя будет увеличиваться. Так вот, в ведической литературе традиции никогда пламя с огнем не соприкасалось бесконтрольно, потому что это может вызвать пожар. Как? А вы знаете, мы все читали в детстве свою сказку. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. И в старухе была только разбитая корыта, видите? И вот сказка начинается. Когда появилась золотая рыбка, желания старухи увеличиваются. Ты что, дурачина, это простофиля? Отпустил рыбку. Ты что, не видишь? Что, я стираюсь, стираюсь. Хотя, может, корыто выбросил бы у нее? А? Ты же глупый у меня муж. Он действительно подумал, старик, действительно, как же я опростоволосился. Тут золотая рыбка сама предлагала помощь, а я забыл про старуху. Какой же я эгоист. Пошел, попросил корыто. И приходит новое корыто, старуха стирает, и пуще прежнего бродится. Ну и глубже, что у меня точно муж, а? Корыто выпросило золотой рыбки, царицы морской. Да ты посмотри на избу! И продолжается, пока она не заказывает, пусть рыбка будет у меня на посылках. Вот это называется вожделение. Есть другая сказка ведическая, но это уже тема, жалобная мышка. Боялась кошек. Очень боялась кошек, поэтому однажды она попала в лес. И видела там волшебника, мистика, йога. И взмолилась ему, исполни мое одно желание. Тебе же не сложно, ты же всемогущий йог. Сделай меня кошкой, я буду счастлива. Главное, у меня проблема, просто кошки в жизни. А так все хорошо. Ему не сложно, говорит, хорошо, стань кошкой. И стала мышка кошкой, стала ловить мышей. Все было хорошо в доме, как хозяйка. Только вот во дворе была проблема, собака там гуляла. Я не заметил одной вещи. Снова пошла к мистику, дорогой. Пожалуйста, еще одна просьба. Я просто не знал, чего собака. Сделай меня собакой, я буду полностью счастлива. Нет проблем, стань собакой, склонись. И стала кошка, мышка собакой. Стала гонять кошек. Про мышей вообще забыла. Но когда гуляла в лесу, там увидела тигра. Ого, вот это сила. Вот что мне нужно. Дорогой мистик. Сделай мне тигром. Это последняя моя просьба. Теперь я знаю, что мне нужно. Ну хорошо, стань тигром. И стала кошка, мышка, собака тигром. И посмотрела внимательно на мудреца. И облизнулась. Какой-то приятный запах, ну соблазнительный, понимаете? Говорит, я хочу тебя съесть. У меня такая тигриная природа. Я хочу тебя съесть. Удивился мудрец. Это я тебя сделал тигром, и ты меня же хочешь съесть. Но это моя природа. Я в чем не виноват? Ты теперь моя пища. Стань мышкой. Все кончено. Это называется взлеты, падения. Взлеты, падения в жизни. Мы всегда сталкиваемся с цивилизацией. Взлеты, падения. Жизнь человека, взлеты и падения. Всегда вот Но задача наша – подниматься никогда не падать. Подниматься никогда не падать. Вот в чем идея. От животного уровня биологического до человеческого. Вот она, животный уровень, наше просто физическое тело. С такими же потребностями, как у всех животных. Общая биология. Подняться через размышления к человеческому существованию долга. Осознание долга – это служение. Место господства, насилия, агрессии. Подняться на платформу чистого служения. Не эксплуатации, а энтузиазма, вдохновения в служении, творческий подъем. И в конце концов, таким путем добраться до божественного уровня. От животного к человеческому на божественный. Вот она, цивилизация. Таким образом, вожделение отвергает правила предписания. Вы сталкивались с этим, когда ваши дети подрастают, начинается уже 12, 13, 14 лет, трудный возраст, это значит, у них вожделение проявляется, личная уже энергия, сексуальная энергия проявляется в этом возрасте, трудный возраст называется. Все знает, а не хочет это делать. Нет, не слушает. Такая сила чувств. Ну, хорош был мальчик, влюбился в эту девочку, смотрите, как испортился. Какая была девочка, Золушка. Вот связал с этим оборотом. Посмотрите, что превратилось. То есть вожделение. И поэтому это трудно. И на самом деле в прошлые времена, прежде чем мужчина женился, он проходил специальную подготовку аскезы, контроля чувств. Называется брамачари, уклад жизни брамачари ашрама, где мальчики, юноши спартанскую подготовку проходят, чтобы уметь контролировать чувства и ум. С 5-летнего уже возраста обучают это в йоге. И только потом вступают в семейные отношения. Девочка тоже проходила специальную школу, не в спартанских условиях, а в других. Для девочек это не предписано. Чтобы знать все свои роли в семье, а их немало, их нужно глубоко изучить. Сейчас они утрачены, я расскажу. Что это за роли женщины и какова функция именно мужчины. И как они могут взаимодействовать с пользой для других. И божественный уровень здесь, это уровень бесстрашия. Потому что вся семейная жизнь основана на страхе. Помните, кажется, Чехов. Возможно, Чехов написал рассказ «Черешня». Помните, даже была постановка такая. Сюжет простой. Два соперника в каком-то там военном училище, как кадеты называют, кадетское училище. Два соперника там были. Один был такой красивый, смелый, молодой парень, ничего не боялся. Дуэль, все что угодно, пожалуйста. И другой был завистник, такой сюжет, насколько я помню. Он завидовал этому смелому человеку, искал конфликта, хотел превосходства. И вот так началось все. В конце концов, дуэль. Два пистолета. Секундант. Напряженный момент. Этот смельчак, лихой такой красавец, берет свой пистолет, у него было право первого выстрела, а тот думает, даже в этом ему везет постоянно. И женщина его любит, и там у него успех, и даже тут у него право первого выстрела. Этот завистник хочет убить его. А этот красавец, смельчак, берет этот пистолет, не целится, упускает пулю мимо, бросает в сторону пистолет, смело становится перед ним, берет кепку с черешней, черешня называется рассказ, и ест перед ним, ждет выстрела. И этот человек думает, даже если я сейчас убью его, я буду удовлетворен, он не боится меня. Я его унижу все-таки, я вызову у него страх. Как? Очень мудро поступил. Он сказал, я оставляю свое право выстрела, ждите вызова. Я сейчас стрелять не буду. А стрелок он был хороший. Говорит, как вам будет угодно, и ушел, без страха. И тот ждал. Год или два, я не помню, пока у него не появилась невеста. Так он не влюбился. И все завидовали. Какая пара, какая невеста, какой красавец-смельчак, офицер молодой. И тут свадьба назначена. И в ночь перед свадьбой пришел завистник и сказал, мое право выстрела. И тут он увидел в глазах этот страх. Возникают привязанности. Семейная жизнь сопряжена со страхами. Страх остаться без дома, без денег, без образования. Страх за детей, страх за все на свете. Но, как говорится, а можем ли мы о себе позаботиться вообще? Вот интересный вопрос. Ну, Христос говорил, если вы можете себе позаботиться, прибавьте себе росту хотя бы на локоть. Ну, сделайте себя хотя бы красивее, разумнее. И можем. А птицы, вот эти звери, не сеют, не пашут, к Богу не обращаются, а все получают. В чем же наша проблема? Посмотрите внимательно, что-то бесстрашный человек. Квалификация. Талант делает человека бесстрашным, говорить правду, истину, красиво, вдохновляющий. Талант, это внутренняя энергия, побеждает все, пролавливает все на свете. В этом огромная сила. Однажды, когда я еще заинтересовался очень давно этим ведическим знанием, в 80-х годах, у нас в Санкт-Петербурге был один барабан для медитации, самодельный, по образу вот этого индийского барабана для медитации, предназначенный мриданда называется, двойной ручной барабан. Он был самодельный, запаситель смолы, мембраны были хорошие, настоящие, откуда-то из Франции нам прислали. Барабан отмен, единственный такой, реликвия. Я очень полюбил этот звук барабана. И ко мне пришел мой друг с этим барабаном и сказал в общежитии: я уезжаю на неделю, я хочу тебе оставить на хранение этот барабан. Как я обрадовался. О, у меня барабан будет целую неделю, буду барабанить целую неделю. И там в студенческом общежитии я барабанил со студентами, рассказывал всякие вещи про медитацию, про коллективную медитацию, про индивидуальную медитацию, про звук, значение звука, я там уже что-то начитался. И барабан это все, скажем, подтверждал. Это звук барабана. И через неделю он возвращается и говорит: ну все, я забираю барабан. Я говорю: я тебе покажу, что научился делать. И показал мне несколько ритмов. Я ему сказал: слушай, у тебя хорошее чувство ритма. Ты очень хорошо должен научиться играть на мриданге. И тут это я и сказал ему. Я того и ждал. А как же научиться играть на мриданге, если ты их забираешь? И вот тут он мне сказал такую вещь, которую я до сих пор помню, и до сих пор она мне помогает. Во многом помогла в моей жизни. Он сказал всего лишь несколько слов. Он сказал: чтобы научиться играть на мриданге, мриданга не нужна. Ты можешь научиться играть на полене. А когда ты придешь в квалификацию, она к тебе сама придет, мриданга. К тебе только будут все подходить. Сыграй на мриданге. Вот тебе мриданга. Вот тебе мриданга. Делай, пожалуйста. И тут я понял, смотрите, какой другой подход. Как только вы обретаете квалификацию, вас ищут днем и ночью. Где этот доктор? Он не нужен. Где этот музыкант? Он нам нужен. Завтра праздник. Где этот художник? Я хочу картину заказать. Именно ему. Где этот учитель? Я хочу отдать своего ребенка этому человеку. Недавно мне звонил Шалла Александрович Манашвили, позавчера. Это великий учитель, знаете. Если бы вот я был ребенком, я бы, наверное, в его школу попросился. Больше бы никуда сейчас. И таких людей люди ищут, встречи, приезжают, общаются. Ведь само по себе все приходит. Вот что такое квалифицированная семейная жизнь. Это квалификация мужчины и женщины. Говорится это как Лакшми на рае на ведах. Лакшми — это богиня счастья, это значит жена. А на рае — это представитель Бога в семье, муж. И когда они строят свои отношения правильно, они квалифицированные, это притягивает всю удачу в их дом, хороших детей, хороших друзей. Полный дом у них отношений, который строится не на деньгах, а на бескорыстной основе. Потому что семейная жизнь основана на благотворительности. Вот в чем престиж и успех семейного человека. Что написано в древних книгах? Если вы семейный человек, вы должны иметь много друзей. Это первое условие. Иначе придется туго в жизни. Прежде чем поесть, обед готовите. И прежде чем поесть, вы выходите на улицу, берете вот такой микрофон, ставите усилитель и говорите: обед готов, кто голоден, заходи в гости. Люди сначала все шарахнутся в сторону в талии, если вы такое сделаете. Но вы должны повторить более искренне, сказать: нет, от всей души, честное слово. Ну просто будьте моим гостем, заходите, отобедайте. Они все еще не будут доверять. Ну не обижайте, я не могу поесть, пока кого-нибудь не накормлю. Будьте моим дорогим гостем. От всей души прошу, все домашнее, все чисто. Только что жена приготовила. Заходите. И вы должны кого-то привести, накормить, и только после этого отобедать. И у вас друг появляется таким образом. И каждый день подругу, не имея 100 рублей, имея 100 друзей. То есть жизнь строилась на другой основе, на отношениях дружеских, не на денежных. Не так, что вы открываете у себя в доме кафе и говорите: вот столько это стоит, прескуран, заходите. Это отношение страха. Это уже отношение страха, потому что если я цену не назначу, они не заплатят, они все съедят. У меня ничего не останется, не так ли? Я боюсь этих вещей. Говорится, что рука дающего не скудеет. Поэтому нужно просто знать, куда правильно вкладывать свои усилия. Жили два брата по соседству. Один семейный, большая семья, много детей, другой холост, не женат, родные братья. Бок о бок. И у них было общее пшеничное поле, они выращивали пшеницу, а урожай делили пополам, 50% на 50%. Так жили. И вот этот неженатый брат спит плохо, потому что думает, как же так 50 на 50? Нехорошо, нехорошо. У него большая семья. Я один, зачем мне 50%? Я ему говорю, у тебя большая семья, дети, кормить нужно, бери больше, зачем 50% у меня будет? Не берет. Потом он плохо спит, и ночью он спускается в свой амбар, берет мешок зерна, и тайком к брату приходит и подсыпает ему, и засыпает спокойно в эту ночь. А тот тоже плохо спит ночью, женатый-то брат, думает все. Ну как же так 50 на 50? Вот обо мне на старости лет дети-то позаботятся, а ведь он один. Я ему говорю, бери больше на старость, себе откладывай, мне не нужно. Не берет. Он тоже тайком идет в свой амбар ночью, берет мешок зерна и к брату подсыпает. И спят спокойно. Так они ходили друг к другу несколько лет. Никто не знал об этом. Пока ночью нос к носу не столкнулись с мешками. Ты что тут? Да гуляй, не спится, я тоже что-то знаю. И все так вот обнаружилось, им даже храм. Храм-памятник поставили в том месте, где-то в Боснии, я слышал. Это реальная история. Как вы понимаете, в этом примере количество зерна не увеличилось, не уменьшалось в этом обмене, а любовь росла. Вот в чем смысл собственности. Обмен любовным. То есть что-то мы должны делать бескорыстно. Где-то мы зарабатываем. Но для чего мы это делаем? Для удовлетворения собственных чувств много врагов будет и завистников. Например, Синдбад-мореход, если почитать его сказания, он переезжал из путешествий сюда нагружены какие-то богатства, драгоценными камнями, рассказами интересными. Друзья сразу собирались послушать его. Интересно же, где он там был столько лет. Он рассказывал потрясающие истории о дальних странах, о тех культурах, о привычках, об опасностях, о циклопах. Интересно же. А в конце раздавал честь богатствами. И так дружба, любовь крепла. То есть главное, что человек должен чувствовать в обществе, поддержку друг друга. Это называется твердая вера. Отсюда исходит спокойствие. Например, ребенок ваш спит спокойно. Почему? Он верит, что вы любите его, а остальное автоматически прилагается. Он даже не знает, где вы берете деньги, где берете пищу, где одежду. Но он абсолютно спокоен, что все это будет только по одному моему желанию, потому что мама меня и отец любят, а все остальное автоматически. А вот есть дети, которых не любят. Сироты, допустим. Беспризорники. Они по-другому устроены. Они должны сами себе заботиться. Одного вот такого мальчика мы поймали в Владивостоке, 9-летнего. Он в помоях рылся, чтобы что-то поесть. А там рядом жил ашрам духовных людей. И они его поймали на этом. Бак открылся, бросили, и что-то выбирает поесть. Грязный, страшный, боже мой, весь в каких-то вот оспах, не знаю. Спал в подвалах. Ты кто? Что тут делаешь? Почему? Есть хочу. В чем проблема? Да заходи, накормим. А что ты? Откуда? Где родители? Родители спились. Мне показали эту квартиру на первом этаже. Ни окон, ни дверей. Страшно, грязно, жутко. Они даже не знали, где их ребенок. Неделями. Он на типа трассах зимой, где-то подвал, где-то в подбросы. Вернется домой, уходит снова. Он не нужен родителям. И его взяли к себе. Сын полка называли. Выкормили, подрос, сейчас долларовый миллионер. Вот так. Научился самостоятельности. Но любовь он получил от людей Бога. Они возмели и родителей, и маму, и папу, и учителей в школе, и кого угодно. Будучи неграмотным, стал миллионером. Потом уже сам себе платил образование и учился, чтобы получить какое-то образование. Но если вас кто-то любит, какой-то могущественный человек, вы чувствуете себя защищенным автоматически. И сегодня мы говорим так, и сверхя. Сверхя — это то, что связывает, объединяет мужчину и женщину, ну, любого человека. Если у нас с кем-то нет связи, означает, что нет внутренней связи. И сегодня мы поговорим непосредственно о мужчине и женщине. О психологии. Мы обозначим здесь два объекта, мужчина и женщина. И разделим их внутреннюю составляющую на две части. Два полушария мозга существуют. Одно полушарие отвечает за рациональную, разумную сторону нашей психологии. Разум здесь. У мужчин и женщин. И другое полушарие, оно отвечает за эмоции или чувства. Эмоциональная или чувственная сторона. Если у кого-то превалирует, скажем, разумная, рациональная сторона, он силен в логике, этот человек, конструктивно мыслит, может хорошо руководить. Если эмоционально, он больше склонен к искусству, воображение развито у него, эмоциональный, может выражать какие-то чувства, то есть вот такие свойства. Очень редко бывает, чтобы эти два полушария работали синхронно. Какое-то обычно превалирует, другое встает. Но если вы занимаетесь йогой, медитацией, эти полушария работают синхронно. Вы это почувствуете уже через очень короткое время практики. Что остающие полушария потянутся до превалирующего и будут работать синхронно. Это очень редко происходит. То есть очень объективное у вас будет мировоззрение, необычное. Другое будет измерение времени и пространства, когда вы это обретете свойство, когда полушария уравновесится. Это справка. Если мы видим возможности различать и чувствовать мужчины за единицу, у женщин их больше. Согласно современной статистике, у женщины примерно 1,5-2 мужских единицы. Глубже разум и чувство примерно в 2 раза, 1,5-2. Но когда я изучал Веды, я нашел другую цифру там. Она отличается от современных установок. В Ведах написано, что женщина превосходит мужчину не в 2 раза, а много больше, в 9 раз. Это несоизмеримая разница, как вы понимаете. В 2 раза это уже много, в 3 трудно представить. Но тут в 9 раз говорится, женщина устроена глубже, ее чувство разум глубже. То есть она переживает все гораздо глубже, все события своей жизни, и счастье, и несчастье, брак, развод, материнство. Все это глубже во много-много раз, чем у мужчин. Ей труднее в жизни по этой причине. Она более зависима от обстоятельств, от событий происходящих вокруг нее. Как только она переживает, она начинает плакать. Мужчине это не свойственно, так быстро плакать. У него единицы всего. Он тоже переживает, но по-другому. Он защищен. То есть менее зависим. Ведь есть плюс и минус у каждого. Женщина сильнее внутренне, но слабее эмоционально, незащищеннее. В силу чувствительности. А мужчина менее чувствительный, но защищен больше. Поэтому женщина чувствует защиту рядом с мужчиной. Эмоциональная перегрузка, расстройство, она идет к нему. Он говорит, не бойся, я сказал, будет так. И перед ней воет такой, знаете, в доспехах. И она чувствует, о, хорошо, надежно, надежно. Это мой муж. А мужчине нужно вдохновение. С единицей он не очень вдохновлен жить. Стимула нет. Есть анекдот про мужчину, который лежал под деревом постоянно. Под фруктовым. Полгода он там лежит, смотрит на дорогу, как вот все ездят, работают. Туда товар везут, сюда товар, а он лежит просто. И там один человек за полгода заметил его и сказал, вот я тут уже полгода вожу свой товар. И вижу, как ты тут лежишь под деревом, бездельничаешь, ничего не делаешь. Что это за мужчина такой? Говорит, а что я должен делать? Скажите. Да ты посмотри, вот я над головой, висят фрукты на дереве, собери, продай, будут деньги. Ну а потом? Потом на деньги купишь другой товар, продашь. Еще будет больше денег. А потом что? Ну потом еще больше, еще потом дом построишь. Мебель обставишься, ну а потом? Жена, дети, ну, а потом ты просто ляжешь на диван, ничего не будешь делать. Так я уже сейчас лежу, ничего не делаю. Это мужчина без женщины, вот он так размышляет. Зачем все это? Потому что у него всего лишь единица. Но когда он соприкасается вообще не с женщиной, с ее именно внутренней природой, он думает, о, как вдохновляюще, какие планы, как, знаете, есть Юлицеда, есть Клеопатра рядом. Сильный мужчина, значит, рядом сильная вдохновляющая сила. В прошлом великие цари завоевывали себе жен на состязаниях рыцарских. Потому что все знали, хорошая жена для царя, это самое главное, сила именно в этом. Вдохновляющая сила исходит от нее. Это разум мужа. Она пробуждает в нем тот потенциал, который спит. 90% сейчас спящих людей. 90% возможностей в человеке просто спит, не проявляет в течение всей жизни. Можете представить? Мы не пользуемся этим материалом. Ну, психологи, я думаю, что это гораздо больше, чем 90%. Но оставим в покое. Психологи современные говорят 90%, ну согласимся, я не согласен. Я могу сказать, что практически почти 100% мы сейчас, 2% максимум, это хороший, успешный человек, что мы можем использовать сейчас. Нам и не снилось, какие у нас способности внутри, но они не раскрыты, потому что мужчины и женщины сейчас неправильно общаются. Послушайте внимательно. Веда говорится, что почему же отличается вот эта цифра от современной? В Ведах есть ответ. Женщина имеет 9 единиц, такое могущество. Но только в том случае, когда она целомудрена. Что такое целомудренная женщина? Думает только об одном мужчине всю жизнь. В этом ее могущество. Это ее контроль чувств, это ее ситха. Она по природе становится мистиком, целителем. Она может предсказывать события, предчувствовать. Это самая чудесная часть творения. Пальцы мира их называют. Такие целомудренные женщины. Они все чувствуют, все знают. Сон увидят, почувствуют здесь. Это женщина. Целомудренная женщина. Она заботится о судьбе, репутации мужа. Малейшие детали замечает и защищает вот таким образом. От ошибок. Поэтому называют это дхарма-патни, указывающая путь. Безошибочный путь. Дхарма значит безошибочный путь. Идеальный путь. А он гуру-патни, принимающий решения и пробивающий дорогу вперед. Указывающий вот такой решительный. Вот такое взаимодействие. И если женщина любит о двух мужчинах, делите девятку пополам. Если женщина любит о трех мужчинах, делите девятку на три части. Если на четырех мужчин, я думаю, это больше, ну, полторы-две единицы остается. И вот такую интересную вещь. Женщина остается женщиной в форме тела. Тело уже привлекает мужчину. Стри называется тело женщины на санскрите. Стри означает то, чем мужчина наслаждается. Просто глядя на женщину, возникает желание наслаждаться этой женщиной. Ее форма, ее грудь, там, ее талия, все остальное, это объект наслаждения для мужчины. И в наши сегодняшние дни очень смело женщины пользуются этой формой, но внутреннего содержимого недостаточно, поэтому мужчина быстро разочаровывается в общении. Ему не хватает этого вдохновения как-то. И тогда что он чувствует нехватку, чем он заполняет? Обычно интоксикациями, зрелищами или какой-то любовницей еще. То есть одной жены ему мало сейчас. Как правило, мы видим сейчас это в современной культуре, это катастрофа, что происходит. Люди постоянно куда-то смотрят еще, потому что жена не способна удержать внимание мужа только на себе. Например, она стареет. Мужчина выбирает себе красивую женщину. Это талия. Талия. От размера талии зависит красота и грация женщины. Я не знаю. Если талия вот такая, как у Гурченко в молодости, все, она считается потрясающе красивой. И мужчина смотрит, он не на талию смотрит, он попадает под впечатление этих движений, но он выбирает, вот эта талия мне нравится. Женюсь. Она еще хорошо разговаривает, хорошо готовит талию эту. Ну, то есть все есть, что нужно. Стирает белье очень хорошо. Почему не жениться? Талия прекрасная. Проходит время, и талия меняется. То, что называется не талия, а пузо. И мужчина думает, меня обманули, смотрите, я вот женился на этой талии, а вот что подложил. Он думает о ком-то еще. Это отношение на уровне чувств таковы, временно. Мы вчера говорили об этом. Чувства пресыщаются, женщина теряет форму, и мужчина охладевает с этой точки зрения к ней. Вот это обычное явление. И чтобы этого не случилось, это говорят, что нужно освоить некоторые особые роли для женщины и для мужчины. Но прежде эти картинки смущают. Верно? Нет, вас не смущают? Смущают. Представьте, что это новый график. Сейчас поговорим о том, как работают эти еще составляющие. Они по-разному работают. У мужчины работает что-то одно. Либо разум, если он включает внимание на платформу разума, Эмоции подавляются, чувства. Перед вами судья. Жесткий тон. Решение выдвигает. И все, и не меняет решение. Царь, перед вами судья. Это мужская энергия разума. Чтобы принять решение, должен быть жестким. Не отступать. Но если он переключает внимание на чувства, эмоции, разум отключается. Ответьте, что из этих двух соответствует мужчине, а что не соответствует мужчине? Эмоции не соответствуют правильному мужскому характеру. Иногда только. Это имеет маленькое, короткое время какое-то. В основном должен быть в разуме, твердом разуме. От этого ожидается. Поэтому для него, чтобы оставаться мужчиной, главное контролировать свои эмоции разумом. Если же он переходит на эмоциональный уровень, в чем, конечно же, именно причина женщина для него, для мужчины, объект наслаждения для него женщина, эмоции, чувства – это женская энергия. Он начинает волочиться за каждым, начинает какие-то шуточки, он начинает вести странно. На санскрите называется уже не мужчина, джада, придурок. Как придурковатый, как будто он немножко придурковатый, что-то с ним не то. Вот вы видели, что группа парней стоит, разговаривает спокойно, равновешенно, там они о чем-то говорят, тут девушка красиво появляется, и все, ха-ха-ха, хо-хо-хо, там что-то отмачивают, какие-то шуточки начались. Мгновенно чувства начинают превалировать, и они в придурка превращаются прямо на глазах. Поэтому старшие говорят, так, хватит тебе придуряться, а? Пора тебе жениться уже, здоровый лоб. Ты туда смотришь, туда волочишься, уже такие слова от тебя слышал, такие поступки, все, женись. Жена тебя будет контролировать. Жена – это не женщина. Я объясню. Она, конечно, женщина. Но женщина для мужчины – дверь в ад, говорится, а жена – дверь к спасению. Это разные вещи. Мужчина для женщины – дверь в ад, а муж – дверь к спасению. Это вот человек смотрит, что есть понятие брака, защита. Если мужчина склонен к похоти, жена защитит его. Куда смотришь? Она спросит его, куда? На меня смотри теперь. Ты теперь мой муж, а я твоя жена. Тебе нельзя смотреть туда, вот, в ту сторону. Вот у меня тоже есть ноги, смотри на них. Он говорит, не хочу на эти ноги, хочу в те ноги. Не, дорогой. Она контролирует, она ревнует. Так же и он со своей стороны жену защищает, контролирует от незаконных отношений, от этого разгула. Это брак. Он сохранит чистоту в обществе. Тогда как у женщины, почему она такая могущественная, работают две составляющие одновременно. Примерно вот так вот. Только вибратор. Разум чувство одновременно. Представьте, все понимаю, все чувствую, все знаю, но не знаю, что делать. То есть решение принять в таком состоянии невозможно просто. Особенно в экстриме. Она все рассудит абсолютно, послушайте, как женщина рассудительная, как практичные, когда они говорят абсолютно все точно, но они не знают, как же поступить, потому что они же переживают за все на свете. Если она сама что-то сделает ошибочно, она себе всю жизнь потом не простит. Она глубоко будет это переживать, травмируется собственной ошибкой. Потом она идет к мужу. Дорогой, ну, что у него, так или так. Он так быстро переключаться не может, для него это проблема, знаете. Для него это просто беспокойство. Он говорит, стоп, все, я решил, так делаем. Молчи. Я решил, не спорь. Ну, мужская характер такой. Она, не знаю. И она все равно беспокоится, она боится, а? Ну, он все, делает это и ошибается. А я тебе говорила. Или не ошибается. Это я тоже говорила. То есть она всегда права, видите? Замужем называется, все, защищена. А мужчина ошибся один раз. Ну, какие проблемы? У него там единица, но проблем. Я еще раз по-другому сделаю. Чего ты так переживаешь вообще? Для него это просто. Для нее сложно. Вы знаете, про женщины настолько чувствительны, что их берегут. Вы знаете, что такое алкоголизм? Проблема. А что такое женский алкоголизм, знаете? Большая проблема, потому что она глубже, опаснее для нее. Если женщина падает, ее очень трудно поднять снизу. Есть тюрьмы мужские и женские, что страшнее еще, неизвестно. На что способны женщины, когда не падают, на что способны мужчины. Поэтому для женщины падение запрещено во всех священных писаниях. Их берегут до брака. Никаких отношений, целомудрие, потому что незаконный секс – это черная магия. Это разделы черной магии. Незаконный секс, извращенный секс, то, что сейчас так пропагандируется повсюду, это раздел черной магии. Он используется для контроля, для управления личностью. Вот есть психотропное оружие? Вот это одно из них. Маги этим умело могут пользоваться. Даже не касаясь вас, они знают, как возбуждать ум. И вы будете делать то, что не хотят. Есть такие люди. Вы знаете. Они сыграют роль любви, обманут вас, но они будут вами управлять. Все выжмут из вас. Разве нет? Они могут играть чувствами. Они способны обещать женщине, улыбаться женщине, комплименты. А потом они обманывают. Они этим пользуются. Это черная магия. И незаконный секс — самое сильное оружие в этом. Если вы общаетесь с противоположным полом до брака, не вступайте в сексуальные отношения. Сейчас психологи работают в Америке. Не сейчас, уже какое-то время. Несколько последних лет, так скажем. Они обещают, что помогут разобраться молодоженам до свадьбы. До свадьбы. В их характерах, в их качествах. Помогут им общаться. То есть подготовят их к семейной жизни. Обещают. В течение месяца идет подготовка. Но одно условие. Никакого секса. Иначе это невозможно. Вот посмотрите, какие примеры интересные есть научные. Один ученый, советский, в России, наблюдал шимпанзе, биолог. И он сравнивал с человеком и удивился одной вещи. Почему это вдруг? Человеческая особь взращивает ребенка где-то вплоть до 12 лет, прежде чем тот обретает самостоятельный рассудок какой-то. На шимпанзе через 2 года становится самостоятельной взрослой особью. В чем причина? И как биолог он интересное открытие сделал. Взрослость означает пробуждение кундалини, именно сексуальной энергии. У человека пробуждается позже. Примерно к 12 годам. Представьте, 12 лет нужно вынашивать ребенка, выхаживать. Так заботиться о нем, на каждом шагу. У обезьяны через 1,5-2 года пробуждается самостоятельная энергия, она уже все делает независимо. И он размышлял над этим. И нашел один пример в Америке, случилось это несчастье. В одной семье родилась девочка, которую родители возненавидели с самого рождения. Я не знаю, как так возможно, но вот такая история. Они привязывали ее так вот за пояс веревкой к столу, к ножке стола. И кормили из миски руками, чтобы молочной смесью, вообще вот как живот. Не разговаривали с ней, не ласкали, не любили. 12 лет это продолжалось. Это известная история. Потом это как-то все стало известно и полиции, и психологам, и социальному миру. Как-то с этими родителями потом разбирались, я не знаю, но суть в том, что девочку попытались вернуть к цивилизованной жизни. Она не могла даже разговаривать, нащерилась, рычала, кричала, вот так вот боялась людей, потому что ее били постоянно. Кричали на нее, пинали, кормили вот как животное, так держали. 2 года усилий, или 1,5, психологи пытались научить ее говорить, читать, писать, то есть образование. Ничего не произошло. Но выучил несколько слов, на этом все остановилось. Что-то было уже утрачено до 12 лет. И веды говорят то же самое. К 12 годам вы должны быть уже образованы, сформированы как личность. А потом уже начинается практическое обучение. К 12 годам. И вот я вспоминаю, царская Россия, дворянские дети к 12 годам знают до 5 языков. Не шутка, почитайте. Французский, немецкий, итальянский, русский знают. Могут писать каллиграфическим почерком и выражать свои мысли на бумаге очень глубоко. Пишут стихи, знают танцы и музыку. Рисовать умеют в совершенстве. К 12 годам они получали вот такое глубокое образование. Дети. Для нас сейчас будут вундеркинды. Но в то время были гимназии, разделенные мальчики и девочки. Помните? Потом это смешали. Потом образование стало сильно меняться, система образования. Потому что, я помню, это нас смешали в 5 классе. Потом учителя жаловались, вас не могу обучать, вы смотрите на девочек, а девочки на вас, у вас записки, у вас у меня все другое. Вы не слышите нас вообще, потому что у нас пробудилось влечение. Все, заканчивается это образование. Поэтому у человека есть до 12 лет, с 5 до 12, из этих 7 лет, самые важные для формирования личности. Вот тут он все впитывает. Никакой логики, никакой информации. Впитывает окружающие отношения. Мир отношений. Учиться именно в этом возрасте. Но если вы пробуете сексуальную энергию раньше, вы не сможете восстановить это позже. Дети до 16 лет не допускаются. Не смотрите это. Рано вам еще это. Вы должны сейчас учиться. Потому что у вас дурь в голову влезет, и с вами потом ничего не сделаешь. То есть это есть научная основа. То есть вожделение — это такая энергия, с которой нужно быть осторожным. Это сильнее, чем какое-то оружие физическое. Потому что оружие физическое убьет лишь тело, но не убьет душу, качество ее. Но вожделение, пробудившись не вовремя, оно уничтожит всю нашу душу, съест. Все наши качества. Оно нас превратит просто в животное. Вот какая картина здесь. Итак, мужчина и женщина взаимодействуют. И поэтому женщина видит эту психологию мужчины перед собой. Она будет сомневаться в нем в течение всей жизни. Естественным образом, не беспокойтесь об этом. Она будет сомневаться, любит или не любит все-таки. Почему? Иногда он любящий, нежный, а иногда жесткий, такое скажет. То есть у него то чувство, то разум. Для нее это непонятно. Она другая. Поэтому у нее вопрос, когда он жесткий, не любит. А потом ласковый, как такое возможно? Только что такое сказал, и вдруг какая-то нежность. Или наоборот. Поэтому ей нужны подтверждения, что я тебя люблю. А для мужчины этого не нужно в основном. У него уже решение же принято. Свидетельство о заключении брака уже есть с печатью. Ну и все. Решение же, он же решение принимает разум его. Через месяц такой жизни или два молодая жена говорит, а ты меня еще любишь? Знаете, такое трагическое выражение в лица. А ты меня еще любишь? Он в шоке. Ты о чем говоришь? Вот свидетельство брака, какая любовь. Мой муж и жена вообще. Ты о чем мне спрашиваешь? Я тебе что, повод дал какой-то? Нет, нет, просто потому, что он ее не напоминал об этом. Вот и все. Поэтому в ведах написано, муж раз в месяц минимум должен покупать ей подарки. Это он напоминает так о любви. И она получает подарок, и он все, любит, все нормально, все хорошо. Подарки ей особенно не нужны, отношения это нужны. И поскольку она вот перегружается эмоционально на своей глубине, ей нужно высказать все мужу, все, 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 все. А ему трудно слушать все это. Это большая аскеза для него, слушать жену, перегруженную информацией. Он хочет ее перебить по-мужски и сказать, вот решение, замолчи, все будет нормально. А ей это не нужно. Ей нужно прибежище. И когда он выдвигает решение, она думает, я ему не нужна. Видите, какая интересная? А он не понимает, почему-то она обижается. Я же прав, я уже решение сделал, а она, зачем это все слушать? Все и так ясно. И так. Она может ночью разбудить мужа, говорит, слушай, мне же такой сон приснился, послушай. Он там с работы, знаете, он спит, человек, она его, погоди, послушай, у меня тетя была такая. Дядя Вася и тетя Варя. Дядя Вася уже умер. Вот она его будила ночью. Он рассказывал это со смехом. И цветные свои сны рассказывал. А он там, знаете, с работы, тяжело трудился. Но он ее слушал, он уважал ее. Он очень правильно делал. Она его очень любила за это. Потому что муж должен слушать свою жену. Хотя бы иногда. До конца. Это очень ценное качество. Значит, просто уважение. Не нужны никакие решения. Им нужно просто это уважение. Получить прибежище. С другой стороны, если жена дает непрошенный совет мужу, она же все знает, она же лучше понимает житейские вопросы, она дает непрошенный совет, ему же это кажется, знаете как? Его разуму. Она меня не ценит. Она думает, что у нее нет собственных мозгов. Она меня чему-то учит. Дорогие женщины, если вы делаете непрошенные советы, даете мужу, через 2, 3, 5 лет он к вам потеряет интерес, охладеет. Вот какая психология. Он будет обижаться. И вы даже не заметите, потому что вы не понимаете мужчину, вы женщина, а мужчина не понимает женщину. Это нужно просто знать, уважать. Что мужчина должен сам принимать решение. В этом его достоинство. Он должен быть героем в глазах жены, а не послушным ребенком. После некоторых семинаров ко мне подходит женщина и говорит, как сделать так, чтобы муж меня слушал. Скажите, как изведет танцующую собачку, знаете, там все на лапах стоял и выполнял команды все. Но веды говорят, ни в коем случае мужчины не позволяйте поставить себя под каблук. Вы потеряете семью, честь, достоинство. Это самое позорное для мужчины стать подкаблучником. И тут дается история про двух, про козу и козла. Ну, то есть коза это она, и золото вот. И вот коза она вдохновляет своей талией, своим характером. Перед ним. Он тоже вдохновляется, ты знаешь, перед ней. И она потом говорит, когда видишь, у него тоже избыточная энергия есть, хочу вот это. И он и приносит. Вот, дорогая, теперь. Очень хорошо. Она еще больше вдохновляет. Еще против больше добавляет. Хочу теперь это. Он еще это делает, потому что он должен выполнять желание жены, говорит. А потом говорит, дорогой, вот видишь там на той скале эдельвейс, хочу его. Он хотя и козел, он уже понимает, что там костей не соберешь. Это очень опасно, что он хочет. Он говорит, ну ты же меня любишь, правильно? Сделай. Я буду гордиться, ну, посмертную славу. И тогда на этот случай у козла есть хорошие крепкие рога. Он этими рогами к скале так вот раз. И она что говорит? А я просто против, я не хотела. То есть желание женщины контролирует мужчина. Женщина должна быть немножко ущемлена в желаниях, чуть-чуть говорит, чуть-чуть. Не слишком сильно, но чуть-чуть должна быть недовольна. Если жена чуть-чуть недовольна, значит семья очень хорошо. Если она всем довольна, она не уважает мужа. Вот как интересная вещь происходит. Потому что он не имеет характера, он подкаблучник, он не может проявить свой разум. И она боится этого разума, боится его решений, боится его силы, и это хорошо. И это написано в Библии. Да убоится жена мужа своего. А зачем? Чтобы желания не расширялись, потому что масло, попадая в огонь, будет пожар бесконечно это делать. Огонь увеличивается, нужно еще больше масла, увеличивает еще больше масла. Как мыслит мужчина? Он заработал 10 тысяч долларов в месяц. Неплохая сумма, как вы думаете? Нормально? Супер, да? Вот 10 тысяч долларов. В его понимании, вот эти деньги. Деньги есть, смотрите, есть деньги. И вот это жене. Но когда берет жена, она говорит, денег нет. Почему? Автоматически желания вырастают. Он только сумму видит сразу, огонь увеличивается. О, нет, уже не хватает. Это абсолютно разные взглядные вещи. Мужчина и женщина. Почему в народе говорят, у мужчины вот мужчины вот такие вот, как у меня, а у женщины вот такие. Приходит муж с работы, говорит, где деньги, жена? Какие деньги? Заработал, давай мне сюда все забирай. Все магазины в основном для женщин, согласны? Вся индустрия работает только для этого. Зачем такое большое разнообразие? Машин, техники. Это отношения мужчины и женщины. Все хотят показать этой женщине что-то особое. Вот не такую модель, а вот такую модель я куплю. У других такого нет. Я подчеркну особенность наших отношений. Это отношения мужчины и женщины. Это древняя наука, это не что-то новое. Цари прошлого прекрасно понимали, что общество регулируется и управляется количеством вожделения. Мужчине и женщине. Там написано. Если вы хотите для царей, если вы хотите ускорить материальный прогресс, добавьте вожделение в культуру, и люди станут активны. И будут производить материальные вещи быстрее. Если же хотите успокоить политику, уравновесить мир, привести, отрегулировать вожделение ниже. Веды говорят, что если вожделения слишком много, температура 42, у вас бред будет. Бред сумасшедший. Можете влюбиться в козла, в труп, простите. Сейчас эти виды браков есть такие. Это просто уже паранойя. Разделение подскакивает вверх, и человек готов совокупляться с кем угодно, с собственной матерью, с сестрой, с дочерью, с животным, с чем угодно. Это написано в книгах. Вожделение — это не шутка. Личность сгниет заживо, говорится. Если вожделение опустить вниз, он становится пассивным, ничего делать не хочет. Температура тела должна быть 36,6, здоровое состояние вожделения. Это здоровый образ жизни. Критерии семьи, критерии дети. Поэтому, когда говорят «однополые браки», такого понятия быть не может. Там нет детей, это не брак. Брак там для детей воспитывается. Если это чувственных наслаждений, это не брак, это другие отношения. Нельзя это в ранг брака, в категорию брака включать. Это просто вкус сексуальных отношений. Но брак – это наследие, преемственность. Кроме того, что мы там имеем любовь, мы еще воспитываем детей, передаем наследство материальное и духовное наследие. Это преемственность, это традиции, которым живо человечество. Ценности сохраняются так. Тогда как в однополых браках такой преемственности не существует. Это просто чувственное наслаждение, потому что однополые понимают друг друга лучше в этом плане, чем двуполые. С точки зрения чувственных наслаждений, это сильнее для человека. И сейчас в эту сторону смотрят многие люди, считая, что это какая-то новая, особая культура. Нет, это падение нравов. Теперь о ролях женщины. Считается, что если женщина освоит эти пять ролей, ее не сможет оставить мужчина никогда. Потому что это исполнение всех его желаний. И первая роль — это жена. Жена та, которая влияет на его разум большей частью. На чувство тоже, но указывает на его долг, на его обязанности, на его карьеру, на его развитие. Вдохновляет выполнять вот в эту сторону. Ведь это жена. Например, жена скажет, сколько денег нужно для семьи, какое положение лучше занимать, как он, насколько он соответствует социуму, она это очень хорошо может определить и ускорить. Скажем, Сальвадор Дали в Испании, когда мы были, там есть музей Сальвадора Дали. Кто сделал из него художника? Гала, да, вы знаете. Женщины все это много знают. Она, он не смог бы без нее ничего сделать. Она все это устроила. Своей женской именно интуицией и смелостью. Это жена называется. Вторая роль, когда мужчина в слабом состоянии, может быть, он болен, или потерпел какое-то потрясение, неудачу. Перед ним она становится матерью заботливой. Вторая роль. Способна заботиться как мать. Если муж по какой-то причине не уделил достаточное внимание, забыл что-то в силу своего разума и чувств изменчивых, она становится нетребовательной, как сестра. Сестра не требовательна к вниманию брата. Она довольно любой мелочью со своей стороны. У меня есть сестра. Я это хорошо знаю. Она старше меня на 4 года, я младше. И поскольку я младше, я эгоист, я даже не знал, у кого когда день рождения. В день рождения сестры мать напомнила, а ты знаешь, что сегодня сестры день рождения? Я говорю, нет. Ах, ты эгоист, не сказал. Ты только про себя все. Иди куда-то ее поздравляй. И я пошел думать, что же ей подарить-то? Ничего нет, знаете. Ну ничего, сами понимаете, вот есть что-то у вас? Ничего же нет. У меня тоже ничего нет. И нашел ручку школьную, обгрызанную такой копачок. Ну вот, не жалко, можно подарить. Это младший брат, дали старшей сестре. Это еще в школе учился, я был совершенно глупый. И я ей торжественно вручил. Она была так счастлива, знаете, это... я так гордился этим подарком. Она всем показывала потом, когда собрались гости, я говорю, брат подарил. И все аплодировали, о, молодец, вообще, все так были счастливы, так смеялись. Я-то не понимал, почему смеются. Ну, в общем, я был в центре внимания, я имел успех. Сестра довольна. А если бы я такой жене подарил на день рождения? Ну, вот, понимаете, да? Вот если такое уж случилось, ну, с мужем, ну, всякое бывает, она должна стать сестрой. Ну, очень хорошо, я счастлива. Собственно говоря, вот эта вот требовательность сейчас, она сильно мешает бракам. Многие хотят вообще не регистрироваться, гражданский брак, потому что там нет такой требовательности, которая именно разрушает их отношения. Веды запрещают требовать что-то друг от друга. Нет, выполнять свои обязанности нужно, не требуя ничего взамен. Когда требует, брак разрушается. Если у вас сейчас есть напряжение в браке, поживите, не требуя друг от друга ничего. И не занимайтесь сексуальной жизнью, почувствуйте снова чистые платонические чувства друг к другу. И они вернутся. Первое условие — не требует ничего, просто выполнять свои обязанности, отвлечься от требований. И второе условие — не вступать в сексуальные отношения, воздержаться. И вы почувствуете, снова возрождаются ваши чувства свежие. Это очень простая практика. Сестра, четвертый момент, когда муж в гневе, а в гневе он может убить свою жену, так написано, она становится послушной дочерью. Никакой муж, если видит жену в таком качестве, не способен поднять на нее руку. Невозможно. Дочь никогда, он же сурово, жестоко, отец не накажет. Это редкое исключение. Если он в своем уме, никогда себе этого не позволит. Где послушная дочь, это проникает в ее сердце мгновенно. Вот если жена это умеет делать, эти четыре роли, отношения становятся удивительно глубокими. И пятая роль – это роль любовницы. Она также знает, как быть привлекательной для него. И вот, если говорить о современной культуре нашей, вот этот блок сейчас сильно ослабел. Мать, сестра, дочь. Очень сильно сейчас выделяется, усиливается роль жены, которая говорит деньги, 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 и роль любовницы. Секс, 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 чувство и наслаждение. И веды говорят, вот это
не брак. Это узаконенная проституция. Брак — это вот все вместе. Еще мать прославляется. После Бога мать прославляется первое место. Достойное прославление. Это очень самое высокое положение женщины в этом мире. Это мать. Самая чистая и самая могущественная. Именно от таких матерей и зависит сила мужчин, любящих мать, родину и Бога. Горький написал роман «Мать», не случайно. Есть все матери человечества, которые дают ему силу, вдохновение. Если он навредит хотя бы одной матери, говорится, он теряет человеческий облик. Вот такое значение матери. Но мать никогда не должна выглядеть сексуально перед сыном, перед детьми. Иначе не воспитает чистого человека. Отсюда эта культура, что уже замужняя женщина и мать, она уже по-другому одевается, по-другому говорит, по-другому себя ведет. Например, любопытство – это хорошо для девочки. Для замужней женщины любопытство уже порок. Написано это. Уже меняется ее поведение, ее культура, потому что там идут новые обязанности, уступают в силу от нее. Это мать. Священное слово, чистое слово. За мать люди жизни давали. Вот такая сила. Потому что мать — это женщина. Она тоже такая глубокая. Но там нет вожделения. Это очень чисто. Самые чистые отношения в этом мире — это между матерью и сыном, говорится. Так же, как отец, дочь — это очень нежные отношения, чистые отношения. И что касается мужчины, у него три роли, но очень могущественные. Это три роли великого человека. Вот сейчас для мужчин будет мужской разговор. Первое. Он должен знать цель жизни. Целеустремленность. Это первое, с чего начинается мужчина. Разум мужчины, его сила зависит от цели поставленной. Чем выше цель, тем сильнее мужчина становится. Это воля. За деньги никто жизни давать не будет. За родину будут. За любовь способен. Должна быть причина, основа для этого, цель должна быть высокая. Как говорят веды? Веды говорят, если вы хотите прожить жизнь достойно, как герой, мужчины, вы должны охотиться на носорога. Послушайте меня, носорога убить очень сложно, почти невозможно. Это махина пятиметровая, покрыта как броненосец таким панцирем, что пуля в нее пробивает. К тому же настолько опасен, что если даже ему просто палец покажет, он мгновенно вас на рог поднимет. Он очень глупый, бешеный носорог. И когда он бежит на вас, вы должны вызвать его, этот бег. И вот в это время там есть специальное место, вы должны выстрелить именно между этими панцирями на бегу носорога на достаточном расстоянии, чтобы попасть ему в сердце. Промахнетесь, вы на рогах уже. Поэтому, когда вы такое заявляете в обществе, я иду охотиться на носорога, все подумают, ну это крутой мужчина. И вы идете на охоту и не убиваете носорога. Но слава такая же, крутой мужчина, он ходил на носорога. А если убили носорога, какая-то ничего не теряете ведь. Убиваете носорога или не убиваете носорога, в любом случае крутой герой. Цель-то ваша какая была, ого, вас уже уважают только за это. Вот это мужчина. И родители, говорится в ведах, всегда должны воспитывать детей, настраивать на великие дела. Не просто женись, работай, великие дела должны сделать, что-то великое сделать в обществе. Это от родителей, как наследство. Иначе все измельчает в жизни. Цель — первое качество. Второе качество — это бесстрашие. Бесстрашие, если высокая цель, и человек сомневается, это не мужчина. Сомневаешься, душа, говорится в Бхагавад-гите, не имеет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Никто не будет счастлив, пока есть сомнения и двойственность. Это так же, как забраться на пятиметровую вышку и сомневаться, прыгать, не прыгать. Чем дольше вы спите, тем больше страха захватывает, тем больше вы не способны ничего сделать. Бесстрашие. И третий момент. Щедрость. Мужчина... Он должен быть щедрый. Настолько, что как дождь, говорится, который льет воду даже в океан, даже на камни. В своей щедрости, вот он такой должен быть, сильный, могущественный. Это качество великого личности. Подумайте сами, может ли быть великим человеком, не зная цели жизни? Нет. Может ли быть великий человек трусом? Нет. И можете верить, что это будет жадность. Никогда. Жадность – это величайший порог для великих людей. Крупица жадности вызывает отвращение в великом человеке. Так же, как на красивом теле появится маленькая пятнышко белой проказы, и вы чувствуете отвращение ко всему телу. Вот такой пример для Сатурана. Как жадность – величайший порог для мужчины. Для мужчины это не должно быть свойственно. Теперь давайте обсудим, а почему мужчина может потерять все это? Причина. Сейчас будем рассуждать как доктора, сами психологи. Поговорим о мужской физиологии и психологии. Есть одна особенность у них, исключение. Вся его сила основана в семени. Слой семени, аюрведа говорит. То, что есть у мужчины, у женщины, она получает семя от мужа, ребенка. Это слой семени обладает огромной силой энергетической. Вообще, кровь считается самой энергетической субстанцией. В некоторых священных книгах говорится, что это душа человека, там все сознание, вся жизненная сила в крови. Но капли семени мужского вырабатываются из стакана крови. Какая мощь там располагается. И если он растрачивает эту сексуальную энергию понапрасну постоянно, он теряет эту силу. Это пьет собственную кровь. И становится трусоватым, сомневающимся и жидноватым. Просто потому, что он теряет энергию. Это все. Если вы очень богаты, вы миллионер, вам не трудно там пожертвовать, там кому-то помочь. Вы не боитесь. У вас такой запас денежных ресурсов. Или разум, у вас такой великий разум, что вы не боитесь даже работу потерять. Боже мой, да с таким разумом я могу и на работу вообще не устраиваться. Нет необходимости. Один мой знакомый в школе учился, никто его не понимал, с дурачка принимали его сверстники. Потому что на переменах даже не играл в игры, не курил, не бегал, не занимался никакими глупостями. На речку выходил и камешки там перебирал на переменках. Учился средненько. Учителя никто его не понимал. Какой странный человек. Началась перестройка. Он пошел к этой речке после школы, набрал камешки. На дощечку наклеил. Лаком покрыл, песочком посыпал, название города написал и стал продавать. Сейчас у него магазины в Италии, в Санкт-Петербурге и по всему миру. Если у вас есть разум, все остальное придет само по себе. Вас даже просить будут. Так что для мужчины главная сила в разуме. Для женщины главное целомудрие. Преданность мужу. Мужчина представитель Бога считается для жены. Если он чист. Он свободен. Смотрите, для него главное в семье что? Свободу не потерять. Чего боится мужчина в браке? Потерять свободу. Все, женился и все, никакой свободы. Но он теряет свободу только тогда, когда не чист в помыслах. Когда он чист в помыслах, написано в книгах, он может идти куда угодно и возвращаться, когда пожелает. Даже не говоря об этом жене. Жена ему доверяет. Мой муж пошел, он знает, куда идти. Он все делает для нашего блага, для блага всех других людей. Мне не нужно его контролировать. Как говорят на Востоке, если ты хочешь проверить, твой голубь или не твой, отпусти его. Вернется он твой. Не вернется он твоим никогда и не был. То есть любовь на самом деле свободна, когда чиста. Но если человек не контролирует чувства, то куда пошел, куда смотришь? Кругом ревность, недоверие, подозрение – это что? Семейная жизнь – это ад. Все дело в чистоте человека. Сейчас есть модное такое изречение. Люби себя таков, каков ты есть. Но если вы любите своего ребенка, вы позволяете быть негодяем. Так же и себе не нужно позволять быть распутником или кем-то еще. Или развивать дурные привычки. Любовь к себе означает, я должен контролировать свои низменные желания. Не позволять себе этого делать. Не терять честь в своих собственных глазах. И первое, с чего начинается брак. Это влюбленность. У нас очень много информации сегодня. Не знаю, сможете ли выдержать все это. Продолжать? Первое – это влюбленность. Или приятные отношения. Второе – привычка. Медовый месяц. Проходит. Привыкание наступает некоторые. Или пресыщение также. Привычное пресыщение. И вот на третьем этапе возникает период, начинается ссоры. Ссоры. Почему?
Дело в том, что в состоянии влюбленности мы не замечаем деталей. Деталь кажется несущественна. Ну да, у него есть какая-то, какой-то недостаток маленький, но это несущественно, что мы так любим друг друга. Нас это не беспокоит. Пока есть это чувство. Но как только наступает привыкание, эти детали становятся уже раздражающими нас. Уже воспринимаются острее. Например, через какое-то время нас заметит, он чавкает за столом. О боже мой, как противно. Прям как поросенок, раньше не замечал. Уже, дорогой, не чавкает. Погоди, погоди. Раньше чавкал, ты не любила, а сейчас ты не говоришь, не чавкает. И начинается разборка. Дорогой, я тебе говорила, пожалуйста, вот так вот зубную пасту выдавливать не нужно. Нужно ее вот так вот выкручивать снизу. И скандал начинается. А ты что, хочешь по квартире? Шорк, шорк, шорк ногами раздражаешь? М? Или постоянно вздыхаешь, как привидение? А ты толстую картошку чистишь? Ты что, не жалеешь мои деньги? А? Ты куда так рубишь картошку, как это про? Ну ты что делаешь? А ты скупой, потому что вот поэтому так чистишь картошку. А я знаю, как чистить картошку. И вот на этих мелочах все основано. Вот в этих мелочах жизнь превращается в ад. А все просто. Не чахать. Не буду чахать. Скажу просто. А почему я хочу чахать, предложить другой? А я вот буду чахать. И буду шаркать ногами. И буду чистить так, как я хочу картошку. Вот какая проблема у нас. Мы не уступаем. Вот тут начинаются ссоры. Как вы понимаете, они и водяного яйца не стоят, как у Гулливера. Помните, там есть тупоконечники, остроконечники. Они воюют, там у них ружья, пушки. А вот такие остроконечники, они яйцо тупым, острым концом бьют, а те тупым. И у них разногласия политические на этой почве. Вот это о людях, о семейной жизни. Вы скажете, ну такие мелочи. Нет, не-не-не-не. Разводы были узаконены именно по этой причине. На этих мелочах люди убивали друг друга. Знаете об этом? Сейчас расскажу. В Таллине, конечно, такого не было никогда, поэтому вы не знаете. Но в других местах повсюду. Таллин просто это исключение. Я был в тюрьме как-то. Ну, в гостях, в смысле. Ну, тоже был зал, была лекция, было много заключенных. Тишина стояла потрясающая, муха пролетит. Самая была дисциплинированная, смиренная публика, я вам скажу. Самая культурная. Все молчали. Мертвая тишина. На шутки не реагировали. Закончил свою лекцию, говорю, ну, вопросы. И про карму рассказал, и про гуны рассказал, и про все на свете рассказал, про сознание. Тут начальство ходит, курсирует. Такое, знаете, настоящее начальство. Очень строго. Вопросы. Молчание. Ничего не изменилось. Тут начальник. Вопросы. И люди все люди куда-то покосились в сторону на какого-то одного человека в зале. Тот опустил голову и поднял руку. Я не знаю, что у них за странные такие законы. Вот так вот я увидел все это. Я думаю, ну странно все, непонятно вообще, как с этими людьми общаться, что это такое вообще, что это все означает. Он поднял руку и говорит, а можно поговорить наедине? И прячет главное голову. В лицо не смотрит. Вначале я хочу что-то хотел ответить, я к начальнику, можно? Он на меня смотрит и говорит, ну хорошо, ладно. Потом кабинет, это был карцер. Я страшнее ничего не видел в своей жизни. Думаю, боже мой, как сидеть в тюрьме означает? Карцер. Страшное, грязное, там зловоние какое-то. Ну я не знаю, как это писать. Очень страшное помещение. Табуретку поставили одну и вторую для посетителей. И начальник говорит, ну мы тут за дверью, если что. Потому что это большие срока, все практически убийцы. Так что если что, в дверь руками стучите, хорошо? Я думаю, о, блин, я куда вообще? Это у меня тут консультации, значит, такие. Тут на сцене безопасности, видите? А там вот табуретка и карцер, и все. И начальство за дверью. И подходит первый человек, и что он говорит? Как только дверь закрывается, он сразу меняется. И становится очень эмоционально. Видно, что у него внутри просто, знаете, вот вулкан страданий. Я не убивал, я не убивал, я не убивал. Прямо на землю упал сразу же. Боже мой, истерика с ним. Я говорю, а что такое, что случилось? Ну а кто убивал? Ну я даже не знал, что сказать. Ну бывает, что человек невиновный, ну случается такое. Но я ей поверил сразу. Я говорю, расскажи, как все было. Я, говорит, не знаю, мы с женой чистили картошку. Вот, говорит, она толстая, я тонкая, всю жизнь, 20 лет. И ругались на этой почве. И наконец, говорит, я ударил
правой рукой в живот, а там был нож. Я не убивал. Я не знаю, как это получилось. Она умерла. И вот я сижу в тюрьме. Я не убийца. Состояние аффекта называется. Так случается в семье. Я думаю, ну да, несчастный случай. Второй человек. Как сговорились, дверь закрывается. Я не убивал. Сжег свою жену. Облил бензином, поджег. И не помнит даже это, как это сделать. Вот что такое семейная жизнь. На этом уровне. Так мы часто смотрим, что мы ссоримся, но жить-то нужно дальше. Мы просим прощения. Снова напоминаем о любви, влюбляемся. Снова привыкаем, снова ссоримся. Снова извиняемся, влюбляемся. Вспоминаем о любви. Снова привыкаем, снова ссоримся. И круг за кругом это накапливается. До невыносимого состояния. Как вы живете? А вот так и живем, как кошка, собака. То ссоримся, то вместе, то ссоримся, то вместе. Это не брак еще. Это отношение между кошки и собаки еще. Четвертый уровень. Да, кстати, если в этих ссорах вы не совершаете оскорблений, любовь не пострадает. Отношения даже будут обновляться. Но если оскорблению ниже не допускаете, любовь покинет это место. Враг любви – только оскорбление. Вот почему она именно уходит, покидает, пустошает сердце. И именно оскорбление, унижение личности. Ссоры – это просто разные мнения, может быть, там, ну, размолвка какая-то. Но избегайте оскорблений. И выйти из этого заколдованного круга можно путем уважения. Уважение. Вот тут начало уже брака отношений, уважения. Вот с этого уровня начинается брак. Не с этого, с уважения. От славянского корня увага, внимание означает. Вы внимательны к другому больше, чем к самому себе. Вот тут начинаются уже как бы цивилизованные отношения брака. Забота, внимание друг о друге. Это уникальные отношения. Сейчас, через месяц, другой, третий, полгода, они не сошлись характерами. Означает, что для тебя меняться не собираюсь, один говорит другому. А я для тебя тоже на уступки не пойду. Это два эгоиста, которые не хотят менять себя. Одна женщина мне сказала, что делать с мужем? Не работает, лежит, ничего не делает. Я вот работаю, забочусь, стираю. Нет, не стираю, сказала, вот такой человек, пассивный. Я говорю, а ты для него готовишь, стираешь, летаешь, что наделать, что ли? Если нет служения, отношения не будут развиваться. И мы, в конце концов, живем в одной квартире, в одном доме, просто замечать друг друга не будем даже. Как пустое место превратимся. Так. Без служения, без жертвы, без этих уступок, если мы уступаем своим ложным эго, на это место приходит уважение и любовь. Страх человека. А бывает, что этот человек так и не оценит наши усилия. Бывает такое тоже. Бывает, что я объясню, что есть такой тип людей. Но вы это получите другое место тогда. Вы всегда получите награду за это. Когда-то, похоже, я не пошел еще в школу. Мы жили на острове, на Дальнем Востоке. Там вот есть материк, большая земля, есть остров. Там трудное было обеспечение. И приехала подруга моей мамы, тетя. И привезла розу. Красивую розу с материка. Там на севере розы не росли. Я был ошеломлен ее красотой и запахом. И сразу забрал себе, присвоил матери. Забрал, говорит, а мне. И ходил с этой розой. Потом подумал, она же может завянуть. Для меня это была трагедия, когда для ребенка роза завянет. Я пошел к матери, говорю, что нужно сделать, чтобы не завяло. И мешал им разговаривать. Мать меня пыталась как-то вот приструнить, как-то вот строго обратиться. Но тетя сказала, не бойся, не завянет. Тут у тебя, видишь, горшок там на подоконнике стоит, там какой-то один цветок, да? Какие-то лопухи зеленые. Ну туда, говорит, ее посади и поливай, и завяли. Ну, чтобы как-то и успокоилась. А я поверил. Мне нужно было спасти розу, жизнь розы. Я вкопал ее туда, взял воду и полил. И хожу, постоянно смотрю на нее. Что с ней будет? А у нее листья обмекают. И опять вянет. Что делать? У меня уже расстройство нервное начинается. Погибает роза у меня. А когда ты поливай больше. Вот я ее поливал, залил все это, как только еще поливал. Она вянет. Я так и уснул. Как только проснулся, к этой розе бегу. Завяло. Все, конец. Знаете, такой. Обрушился сердце. А этот лопух зеленый расцвел. Красными цветами. Вот так же жизнь происходит. Мы не знаем, откуда придет настоящее счастье к нам твое. Продолжайте делать правильные усилия. Это придет не от этого рода человека, когда в другое место. И это даже в другом качестве. То есть по закону кармы, что посеешь, что пожнешь, плод обязательно придет, если мы выполняем свой правильный долг. Если даже к нам не отвечают на это. И уважение побуждает нас к дружбе. Духовная дружба, платонические отношения. Вот тут вам все равно уже какая талия у жены, сколько лет. Поскольку она столько жертв совершила, что вы любите ее уже в любом качестве материале, неважно как кто. Сколько лет, как она уже выглядит, это абсолютно вас не волнует. Это ваша вторая половина. Это ваш надежный помощник и друг. Вот даже в мысли не повернется посмотреть в другую сторону. Это называется духовная дружба. И затем эта духовная дружба и превращается в любовь. Вот достигается эта любовь. Начинается с влюбленности, а заканчивается любовью. Но, к сожалению, сейчас современные люди вот на этом моменте испытывают большие трудности и не могут его преодолеть. Не могут научиться уважать друг друга, мужскую и женскую природу. Их не нужно понимать, их не нужно переделывать. Не нужно из мужчины переделывать его в женщину, а женщину в мужчину. Не нужно ее эмансипировать. Не нужно добиваться от мужа понимания такого же, как я понимаю. Не превращайте его в женщину. Пусть остается мужчиной, а женщина женщиной. Но просто уважайте друг друга. Не давайте непрошенных советов мужу. Выслушайте своих жен. Давай им прибежище. Заботьтесь их, напоминайте о любви. Но помните, что долг превыше всего. Под каблук не попадайте. Находите границы желаний. Это разум мужчины. Это сотрудничество. И в итоге уважение и дружба растут. А чувства немножко ущемляются. Это хорошо. Контроль называется. Когда чувства немножко не удовлетворены, разум становится острым. Когда чувства пресыщены, разум тупеет. Много комфорта, все, знаете, кнопку нажал, то получил, все получил. В итоге вы просто становитесь раздражительными, как утка. Когда-то мы забыли телевизор «Радуга». С такой антенной, знаете. Вот такие антенны были. И там постоянно мелькали кадры, и шипело время от времени, что это нужно с антенной по квартире бегать так вот и смотреть кино. Туда, а вот поймал, поймал, смотрите, вот, держи, не меня, держи, смотрим кино. Опять, пш, лови быстрее, вот такие были телевизоры. И отец, помню, иногда выходил из себя, подходил к телевизору, так, бац, сверху поднял, и лучше. Ну, то есть там ламповые эти были вещи, они расширялись, лампы от накала, еще что-то, вот он такой был нестабильный. И нормально, ну, были счастливы, что дома есть телевизор. Теперь у нас Samsung, высшего качества. Но малейший недостаток, посмотрите, в гнев просто истекляется. Если на вашей телеге напишу «здесь был Вася», вы даже не заметите. Если на «Мерседесе» это выцарапаю, вам будет очень плохо. Видите, вот этот комфорт, вот этот лощеный комфорт, это стремление, он только увеличивает нашу раздражительность. Малейший недостаток вызывают. Сейчас психическая проблема, самое главное, как бы проблема общества современного. Психические проблемы, вот сейчас бич в обществе начинается. Люди чувствуют какие-то беспочвенные страхи, недоверие, жениться не могут, в гражданских браках, а то и вообще не хотят жениться, или детей боятся, или войны боятся, или чего-то. Постоянно паранойя какая-то повсюду. При этом себя очень хорошо украшают и прячут. За одеждами, за культурой. Я с богатыми людьми очень часто общаюсь. Поскольку им нужна всегда помощь психологу больше, чем обычным людям. Это самые несчастные люди в личной жизни. Что там у них, какой ад творится, я знаю хорошо. А началось с того, что ко мне подошел один человек знакомый, сказал, у меня есть знакомый друг, очень богатый, ну, в Москве это было. Он хочет у вас получить совет, у него проблемы. Я говорю, он богатый, насколько богатый? Он говорит, о, не скажу, насколько богатый, не поверишь. Обеспечен уже его правнуки. О деньгах вещи не стоит. Я говорю, в чем же проблема у него? Не может увеличить свое богатство, говорит. Вот я так же рассмеялся, но проблема же у него. Знаете, выдумал про себя проблему. И у него такая проблема. Она говорит, ну, ты смеешься, а у него почки отказывают. И тут я вспоминаю историю царя Сардонапала. Гилакруа написал эту картину «Смерть Сардонапала». Что такое? Это реальный исторический случай. Сардонапал — это шах турецкий. У него гарем, у него дворец, у него золото, у него там слуги вокруг. Но он не знает, зачем все это. В результате сжигает себя со всем гаремом. Это случай потряс всю Европу. Человек имел все, но не поймал, зачем все это нужно. Он не мог жить просто. Только посмотрите, что происходит с нашей психологией. Битлз, посмотрите, то же самое. Иногда их никто не понимает. Мы кумиры во всем мире. Мы прославлены, мы богаты, мы талантливые. Но мы стали наркоманами, потому что мы не знаем, зачем все это. Нас никто не понимает. Все думают, что мы счастливы. Это написано в Ведах. Что есть люди, которые достигают вершины материального благополучия и страдают, не зная, зачем все это, в тупик попадает их разум. И начинают принимать наркотики, заниматься извращенными наслаждениями, что смысла нет, нет смысла. Они раздражены, удовлетворены. И все остальные люди просто подражают и успеху, если быть богатым. Вот и все. Бессмысленная жизнь для мужчины означает наркомания, алкоголизм, распутничество. Вот в чем причина этих вещей, что он не знает, зачем все это. Смысл жизни прежде всего. Итак, любовь. Любовь — это уже награда. Видите, к ней нужно еще прийти, заслужить это нужно. Любовь, она духовна. Когда пробуждается настоящая любовь, она никогда не угасает. Пробудившись однажды, она не покидает вас ни днем, ни ночью. Но это не просто человеческая любовь. Нет. Между этими прожита божественная жизнь. Это священная любовь, духовная любовь. Она связана с Богом. Потому что в этом возрасте, когда вы пройдете эту школу, прекрасно осознаете, что я не мужчина и не женщина. Я чистая душа. Вы два святых человека. Вот это означает, что вы основатель великой династии. Вот это вы детям своим передадите по наследству. Кроме того, что еще деньги и собственность. Если передадите деньги и собственность, без этих отношений любви, они не оценят и прокутят все ваши богатства, написано в Ведах. Они не оценят этого. Но если вы передадите им и материальное, и духовное, вот это уже династия, это традиция, это могущество. Самое лучшее богатство, которое человек получает по наследству, говорится. Потому что в этом кровь его предков, великих святых. Веда говорит, что если в нашем роду нет ни одного святого, этот род проклятый. Поэтому семейная жизнь становится непредсказуемой. Нет традиции, нет основы, ради чего терпеть такие жертвы совершать. Ради чего? Ради него, что ли, этого человека? Да я в нем кучу недостатков вижу. Нет, мы должны видеть, как прожили наши предки чистой жизнью. Да, терпели трудности, достигли святости, и мы знаем, чем это должно закончиться. От полного очищения. Теперь о любви. Последнее, что скажу. Еще потерпите минут 10-15. Об уровнях любви тоже рассказать, чтобы закончить этот семинар. Согласно Ведам, есть 7 уровней любви. Эта информация будет более понятна женщинам. Мужчины там практически ничего не понимают. Но тем не менее слушают с интересом тоже. Первый уровень отношений мужчины и женщины олицетворяет Камадев. Камадев — это бог любви, Купидон в западной эквиваленте. И супруга его — Рати. Рати — это привлекательная женщина. Это привлекательная женщина. Ее форма, поведение — вот Рати. Красавица. И достаточно увидеть просто Рати, и возникнет кама — отношения. Притяжение. Это самый первый, самый низший уровень отношений. Это происходит часто в ночных клубах, на дискотеках молодежи, где они привлекают друг друга вот таким вот образом. Кама и рати. Девочки одеваются так, чтобы привлечь мальчиков. Мальчики чувствуют каму, начинают ухаживать. И вот и все. Это любовь подобна, как вы выплескиваете горючее в огонь. Вот такое пламя, вот такая кама. О, представьте. Жить не можем друг без друга. Но быстро прогорает и остывает. Краткое время. Выше этих отношений отношения Индры. Индра. И супруга его Шачи. Индра — это царь полубогов, царь небес в ведическом пантеоне. Это мужское господское начало. А супруга Шачи означает покорная. Если вы Индра, вам нужно Шачи. Не берите Индрани. Два Индры в семье – большая проблема. Кто в доме хозяин, так и не решите. Индра означает, что он мужской господин. Он не дает вам права, свободы, мнений, слова. Вы просто действуете по его указке, диктатор. А он еще недоволен постоянно. Еще и пинает постоянно. И вы терпите, вы Шачи. Эти отношения более продолжительные, но там много страданий и высадков. Так может всю жизнь продолжать. Выше этого отношение Ямараджа. Ямарадж — это божество смерти. И супруга его Яни. Это самые глубокие чувственные отношения, которые можно себе представить. Мы с вами поем такие песни, любим слушать про двух лебедей, которые летают в воздухе, в небе, красивые лебеди. Охотник убивает одного лебедя. Второй плачет, летает несколько часов, складывает крылья и разбивается рядом. Люди воспевают эту любовь. Это третий уровень. Это гранатовый браслет. Это Ромео и Джульетта. И вот тут вы плачете. Говорите, что вы это, на этом уровне любви вы не сможете жить, если ваш партнер умирает. Мне уже много лет. В своей жизни встречал одну такую пару. Она покинула его, он умер через неделю. Вот так был к ней привязан человек. И это очень плохие реакции получает женщина за это, если такие отношения приняты. И с ней так и случилось. Полоса несчастья была ужасна. Хотя она это сделала для своего собственного счастья, она не получила ничего. Это пример этого уровня, самый глубокий чувственный уровень. Это доступно сейчас нашему опыту, нашей культуре. Я был в Вероне, в Италии, там есть дворик, где жил прототип Джульетты. Шекспир написал, это был прообраз ее. Там в Вероне она жила, эта женщина. И туда Ромео приходил под ее балкон, разговаривал с ней. И там люди приходят как место паломничества. И там завязывают всякие веревочки цветные. Там музыка всегда играет. Люди хотят такой любви. Хотят получить такую любовь, которая мать Джульетты. Но выше этого уровня, может быть, труднее для понимания, но женщины должны понять это, почувствовать. Отношения Брахмы, Брахма и супруга Сарасвати. Брахма — это творец Вселенной. Это Вселенная, где мы живем. Создал ее Рамха, говорится в русских ведах, а в индийских — Брахма. То же самое. Планета его Сварак. Или Сваргалока, то же самое. Он вторичный творец, он не Бог, не путайте. Он вторичный, он творит эту вселенную по образу и подобию духовного мира, как художник списывает с оригинала картину, с натуры. Он также творит этот мир. Есть оригинал, вечная природа. И материальный мир списан, отражен творением Брахмы. Истинный творец духовный. Брахма его просто инструмент. Тело Брахмы занимает всю Вселенную. Это вселенский разум, с которым мы можем также иметь отношения. Супруга его Сарасвати, ему не нужна супруга, потому что он творит все свое тело, он самодостаточный. Сарасвати – богиня учения, что здесь имеется в виду. Брахма – это творческое начало мужчины, потенциал его. А Сарасвати – пробуждающее это творчество. То есть мужчина в соприкосновении с женщиной, которая пробуждает его знания, становится великим творцом. То есть науку получает из сердца. Не академическое образование, а наука взаимоотношений. Сверхспособности проявляются. Человек даже сам не знает, откуда это у него есть. Как бы пробуждение таланта. Когда мы говорим талант и спрашиваем, откуда, мы не знаем откуда. Я был свидетелем того, как талант у человека был, а потом ушел. И он не знает, куда он ушел, откуда приходил. То есть мы как бы этим не управляем. Мы говорим, ну вот от Бога, откуда же еще? Я не знаю, откуда это переходит. Если бы знал бы, давно бы взял бы уже. И был бы талантливым. Не так ли? Если мы хотим что-то дать миру, мы должны иметь талант. Потому что никто этого не примет, если это не будет талантливо. Мы бы и хотели что-то сделать для мира. Не так ли? Да люди не принимают. А когда есть талант, все примут способность.
Это Брама и Сарасвати. Отношения платонические, высоко, высоко, глубоко творческие, так скажем. Почти духовные. Почти.
То есть женщина на этом уровне пробуждает невероятный потенциал в человеке. И сама же получает обогащение таких отношений.
Пятый уровень – это уровень Шивы. Шива и супруга его Парвати. Шива означает «все благой». Щедрость мужчины – «все благой». Обладает лучшими качествами этот человек. Безупречный, «все благой».
Поэтому он способен исполнить любые желания. Парвати олицетворяет всю материальную природу, обладает этим могучим силой, находится под его контролем.
Потому что он все благой, он ее одаривает всеми благами, способностью обладать чем угодно, одаривает свою жену. Сам живет в отречении. Шива. Он не богат внешне. Образ его отшельника нищего.
Эти отношения абсолютно духовны, как два духовных учителя они общаются друг с другом.
Потомство у них божественное, и партнеры здесь никогда не меняются.
Пара этих в прошлой жизни, описывается в Пуранах, была Сати. Сожгла свое сердце, когда ее отец оскорбил мужа, супруга Шиву. Она отдала это тело отцу, сожгла его в костре, переродилась и снова шла замуж, как же Парвати.
Партнер никогда не меняется. Нет необходимости.
Шестой уровень олицетворяет Вишну. Вишну и Лакшми.
Вишну значит все поддерживающие, все пронизывающие. Лакшми это богиня удачи, богатства, славы, фортуна западной поверьте. Это женская энергия.
Если вы видите картинку Вишну Лакшми, она всегда у его стоп, она массирует его стопы. Вот она так себя ведет.
Не путайте Индру и Шачи. Это ее выбор, ее любовь. И вот этой своей покорностью, глубокой преданностью, она проникает в его сердце. И он отдает ей все, что имеет. Отрекается ради нее от всего. Она становится самая богатая, это фортуна. Это изящная речь, это слава, это богатство, это деньги, это все, что хотите в этом мире, это Лакшми. Проникает в своей какой-то этой тонкой, чувствительной, женской, покорной природой. Как его служанка. И достигает автоматически этого положения.
В сказке Морозко это в какой-то степени это отражен принцип. Это тоже ведическая сказка. Там две есть. Есть падчерица, есть дочь старика. И старуха, она ненавидит дочь старика и отправляет ее в лес на мороз погибнуть, чтобы выдать замуж удачно свою дочь. И там этот персонаж интересный, Дед Мороз, выходит. И удивляется, такая красивая, такая благочестивая, брошенная. Не бывает же такого, что она брошенная, такая хорошая женщина или девушка. И он начал ее проверить, тепло ли тебе девица. Тепло тебе красное. Вот так женщине нужно прийти. Как? Как вот? Все хорошо? Нужно спросить женщину. Обычно говорит, нет, все плохо. Но это сказала, тепло, батюшка, очень хорошо. О, она еще благочестивая. Странно, надо еще проверить. Еще морознее. А сейчас тепло. И сейчас тепло, говорит, не теряет сознание. А, вот тебе награда, вот тебе тройка лошадей, вот тебе сундук с золотом, приданное, отправляйся домой. Все, она проникла в сердце. Бабка отправляет теперь свою дочь, ты туда же вези мою, за приданным. Тепло тебе, девица, ты что, старый дурак? Мороз такой трескучий, а на свиньях обратно в гробу поедешь, все, потерял. То есть, если женщина всем недовольна, она теряет и то, что имеет. То есть, вот тут вот очень важный момент. И седьмой уровень заключительный, это Кришна. И Радха. Об этих отношениях публично не говорят. Таков этикет. Поэтому на этом лекцию закончу. Ну ладно, только для Таллина это исключение будет. Никому не говорите. Я надеюсь, что вы никому не скажете. Это трудно объяснить. вот эти все отношения, начиная с пятого уровня, они сверхъестественные, сверхчеловеческие. Но они существуют как наша вдохновляющая путеводная звезда и сила, способная вдохновить нас, огромные силы пробудить. Об этих отношениях мы должны просто слушать. И слушая, мы сможем их ощутить, осознать эти отношения. Иметь независимо мы не можем такие отношения, нам это не дано. Мы можем их видеть, слушать и таким образом можем осознавать, ощущать их. Радха и Кришна. Кришна значит все привлекающий. Но чтобы все привлекающие, говорит Веды, нужно иметь 6 достояний. Красоту, богатство, силу, знание, славу и отречение. 6 достояний, иначе вы не будете привлекающими. Это одно из имен Бога. Абсолютная красота, абсолютная сила, абсолютная слава, абсолютное знание, абсолютное отречение и богатство. Безграничной степени. Это называется верховная личность, всепривлекающая. Если у него чего-то нет, он не всепривлекающий, он не может быть Богом. И рядом с ним его женская ипостась. Бог одновременно мужчина и женщина. Веда говорит. Вот так. Иначе бы здесь не было мужчин и женщин в помине. По образу и подобию. Это отражение этого принципа. Это есть в божественном мире, поэтому здесь тоже есть. Отражается. Радха очень трудно перевести слово. Самое святое, благоприятное и чистое слово – это Радха. Я попробую объяснить. Это чистое, любовное, бескорыстное, непрерывное, преданное служение. Примерно так. Бескорыстное, чистое, любовное, непрерывное, преданное служение. То есть любовь в своей сути чиста и бескорыстна. Вот она, Радха. Просто слушая об этих отношениях из Пуран, мы очищаем свое сердце полностью от вожделения. Такое могущество этих отношений. Поэтому сейчас в наше время веды открываются с этой целью, чтобы могли служить об этих отношениях и так устроить свою жизнь. Слушание – очень могущественный фактор. Теперь некоторые советы. Что начинается внимание в семье, вот, организация брака, со способностью слушать. Слушание их несколько уровней. Я их просто перечислю, сейчас подробно уже объяснять не буду, время наше уходит. Этот семинар рассчитан на 3 дня. Мне нужно как-то уложиться в информацию. Первое слушание, это слушание называется игнорирование. Я не собираюсь вас слушать, я игнорирую. Мне неприятно вас слушать. Понимаете, на этом уровне нет отношений никаких. Это оскорбительное отношение. Вы думаете, ну я так не слушаю. Нет, 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 вы можете ошибаться, послушайте. Иногда к детям мы это применяем и нередко. И ребенок говорит, мама, мама, иди сюда, смотри. Что там? Бабочка. Ой, останови. Это что такое? Игнорирование. Это оскорбление. Не удивляйтесь, что потом, когда он подрастет, он к вам уже больше вопросов задавать не будет. Он пойдет во дворе кого-то спрашивать. Не будет доверия. На все нужно реагировать правильным образом. Слушать нужно внимательно. Второй уровень – показное слушание. И мне тоже не хочется вас слушать, но я не хочу вас обижать, я делаю вид, а сам думаю, когда это кончится. Понимания тоже, конечно, не будет, но вы не обидитесь сильно человека. Третий уровень слушания – выборочное. Вы слушаете не с целью понять человека, а слушайте, что вам интересно. То, что неинтересно, не запоминайте, не обращайте внимания. Четвертый уровень – внимательное слушание, автобиографическое. Вы слушаете и сравните все с собой. Вот тут серьезная проблема. Вы внимательны для того, чтобы опровергнуть человека или заставить его мыслить, как я. Все сравнивать с собой. Веда говорится, что если вы достигли совершенства духовного, вы должны все сравнивать с собой и не ошибетесь. Но если вы не достигли такого совершенства, вы не имеете права сравнивать все с собой, что слышите. Значит, сначала научиться слушать и понимать. И вот 5-й уровень – слушание с сопереживанием. Если я буду слушать с сопереживанием, я смогу уже ощутить боль этого человека, а вот как мне защититься от этой боли? Вот тут нужна духовная практика, поддерживающая нашу чистоту. В этом мире мы всегда либо врач, либо мама, либо папа. Мы всегда сталкиваемся с какими-то несовершенствами. Нам нужно поддерживать чистоту, восстанавливаться, очищать свое сердце и ум. Ежедневно необходимо очищать ум. На санскрите называется это мантра. Манас — это ум, тра — это очищение. Вы повторяете мантру, это звуковая вибрация. И звук трансцендентный очищает ум от всех наслоений, обид, депрессии, скорби и всего остального. Мантра. Очень много. 16 миллионов мантр в Ведах, боже мой. Среди них одна великая маха-мантра, о ней позже поговорим. Что сейчас рекомендовано, это именно мантра-медитация. В наш век раздоров это самое легкое и самое могучее средство. Звук. Как мы уже говорим, мы несколько часов слушаем звук через микрофон. Он создает образ. Павел доказал, что звук создает образ внутри человека. Это форма общения, взаимоотношений. Оно зависит от двух вещей. От того, что вы произносите и как произносите. Объект и качество того, кто произносит. Например, я могу обратиться к вам по-разному. Могу обратиться с вызовом, и вы не захотите раскрывать свое сердце. Могу обратиться с почтением, и все будет по-другому. Как я к вам обращусь? Это мантра — это обращение к Богу. Есть мантра, есть тантра, есть янтра. Получить желаемое можно тремя способами. Мантра, тантра, янтра. Мантра — просто обращение. Я прошу свою дочь, пожалуйста, иди сбегай, принеси мне вот из магазина то-то, то-то и то-то. Быстренько. Это просто звук. Просто мантра. Она раз, и через 10 минут все сделала. Видите, как все просто. Исполняется желание. Говорит, а ну дочь, конечно, есть отношения. А если нет отношений, не работает мантра. Нужна тантра. Помогите мне. У меня мало денег, большая семья. Мне очень трудно. Я прихожу к богатому человеку. Помогите. А, деньги нужны. Отношений нет у нас с вами никаких. Хорошо. Вот тебе объем работы. Выполняй все, что я скажу. Ко мне почтительно относишься, служишь. И получаешь зарплату вот такую в месяц. Договорились? Тантра работает, заслужит и получает результат через служение и почтение. Второй способ. И если это даже не работает, и не хочу никаких честных отношений, трудиться на кого-то, я создаю янтру. Янтра — это машина. С ней нет никаких отношений. Нажимаю кнопки и получаю то, что хочу. Либо янтра — это человеческое тело, которое я эксплуатирую. Рабов каких-то создаю, сил. Янтра, тантра, мантра. Лучший способ — мантра. Поэтому в ведические времена все желания людей исполнялись при помощи мантр, но они были чистыми. Когда ум чист, говорится, когда ваша вера сильная, чиста, вы можете сказать горе, иди сюда, и она подойдет, говорит Иисус Христос. Есть такая сила, существует. Я объясню по-другому. Это не мистика. Никакой мистики. Мы живем с вами во Вселенной, вселенские энергии, тут много чего есть, о котором понятия не имеет ничего современная наука. Я абсолютно трезво это сейчас заявляю. Но мантра подобна кнопке выключателя в этом зале, нажимая которую зажигается свет, который работает от атомной электростанции. Идет через трансформаторы, проводники, целая система работает для того, чтобы я просто нажал кнопку и получил свет весь. Небольшое усилие. Вот нужно просто создать эту кнопку. Когда вращаете ручку приемника, радио, находя волну, поток информации идет. Вот теперь нам нужно найти эту волну нашего ума. Как настроить ум, чтобы мантра приносила результат? Вот и все. Трината пи сунничина, тарора пи сахишнуна, аманина маданина киртанеса садахари. Ты можешь пользоваться этой мантрой круглые сутки, быть в счастливом состоянии, что ты исполняешь все желания своим таким образом. Если ты по-настоящему смиренен, терпелив и почтителен, и ничего не ожидаешь взамен, то есть бескорыстный человек. Вот это обращение подлинное, и это работает. Есть сверхсилы выше нас, и с ними утрачены отношения. Поэтому наука утрачивается. Если ветвь отломаете от дерева, она высохнет, говорится в ведах. Постепенно. Она не связана больше с деревом. Если наша жизнь не связана с божественными силами, она также потеряет силу и влияет. Мы просто истощаемся на это. Иногда приходят и говорят люди: у меня есть все. Я воспитал двоих детей, я подняла мужа, я сейчас директор на предприятии, все добилась, но почему я сейчас ничего не хочу? Что с этим? Что мне делать? Ничего делать не нужно. Нужно обрести снова силы. Откуда их взять? Вы исчерпали себя. Вам нужно взять оттуда. И безграничного источника счастья. Ведь его же океаны вокруг. Ананда. И теперь мы учимся, как это взять, где это найти. Оно само придет к нам. Не стремитесь будете увидеть Бога. Видите так, чтобы Он вас сам завесил. Он вас внутри вкладывает. Настройте правильный образ и обратитесь. Вот и все. Это искусство повторения мантры.
Поэтому мы сейчас перейдем к этому моменту. Сейчас моя жена выйдет на сцену, будет готовиться, споет вам баджан, песню. Это мантра, физическая мантра. Она о божественной любви. Да, вы можете вдохновить, потому что она, как правило, стесняется.
пару слов скажу о Махамантре, чтобы сделать заключение, потому что у нас есть много вопросов, я понимаю, наша жизнь складывается по-разному, не всегда идеально, здесь были уже ошибки, уже есть последствия даже, мы чувствуем, что нужно что-то сделать, применить, очистить свою карму, в своей судьбе навести порядок. Сначала приводится ум в порядок, с этого начнем, мантра необходима. Затем, когда пробуждается разум, вы найдете решение в сердце. Никаких других наставлений не требуется. Человек, он должен применить собственный разум и сердце, опираясь на знания вед. Все знания вед изложены также в заповедях христианских, в других священных книгах, во всех. Принципы неизменны, традиции разные. Но нам нужно найти сейчас Бога в сердце. Мы не призываем никакой религии, мы говорим, найдите Бога в сердце. Религия находится здесь. Тут не путайте. Конфессии, может быть, но это может стать формальностью. Как говорит Иисус Христос, этот храмовый город рушится, это не возведу новый. Зачем вы ищете Бога где-то еще? Поднимите камень, и вы найдете его тут. Любой придорожный камень, он повсюду и везде. Сарвася Хридис, Сарвася Чахан Хридис, Саньевишна Мата, Смерть Магиана Бога, Намчаве, говорит, что в сердце каждого живого существа присутствует. Теперь сознание, божество в сердце, есть храм, уже существует. Если мы очистим этот ум, этот храм, мы увидим это проявление Божественного внутри себя. В этом как бы суть духовной практики. А в храм может ходить любой, как вы пожелаете. Не важный момент. Традиция это не имеет значения, важна суть. Любовь необходима человеку. И если есть любовь, то разногласий больше не будет. Между людьми тоже кончатся всякие разногласия. Высшая религия считается в Пуранах та, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Абсолютно каждому живому существу. Это высшая религия. Это любовь ко всему живому. И она пробуждается из сердца, поскольку дремлет там звуками ином Бога. Мантра, собственно говоря, это именно Бога. Ом — это первая мантра, которая включает в себя обращение к полному целому. Ом означает полное целое. Аум — полностью. Аум. Вот это медитация на эту чакру вверх. Если вы хотите, можете повторять ее 30 раз каждое утро. Рано утром, после омовения, в чистых одеждах. Вы почувствуете пробуждение энергии. Проблема может возникнуть с тем, как использовать эту энергию. Для того, чтобы эту энергию занять правильным образом, необходима другая мантра, маха-мантра. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Здесь есть конкретное, не просто обращение, персональное, а конкретное отношение требуется. Я хочу служить высшей энергии, не хочу служить низшей энергии, значит, это мантра. Займи мои чувства разум высшими энергиями. Это обращение уже конкретно всепривлекающему и к самой благоприятной энергии Радха и Рама, дающая радость сердцу. Вы почувствуете этот эффект сразу в тот день, когда начнете это повторять внимательно. Джапа-медитация — это индивидуальная медитация. Негромко, для себя. Звук издаете языком и слушайте просто ушами. Повторяете утром бодро эту мантру. Сейчас я показывал ее медленно. Нужно бодрее, нужно сжать, создать вибрацию звука. Чем бодрее, тем лучше. Чтобы ум не успевал уйти куда-то еще, нужно уплотнить звук. И погрузить ум в эту вибрацию на какое-то время, как под душ. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Есть специальные бусы четкие, 108. Это один круг. На каждой бусе повторять целиком мантра. Если вы повторяете один круг каждое утро, внимательно, у вас появится развлечение правды и лжи. Будете отличать святость от других вещей. Легко будете определять, а с трудом будет обмануть в этом плане. Достаточно круга мантры, чтобы уже ориентироваться. Пространство, если вы зажигаете даже маленький светильник, всю комнату не освещаете, но выход найдете. Если вы повторите 4 круга мантры каждый день, примерно полчаса, минут 40, то все ваши материальные дела пойдут в гору, потому что ваш разум станет острее. Вы станете меньше усилий совершать и больше эффекта производить. То есть некие способности концентрации усилятся. многие лишние вещи просто уйдут от вас, как шелуха отсыпется. Если вы будете повторять 8 кругов мантры, примерно час времени, может чуть больше, то вы почувствуете трансцендентный вкус внутри себя и почувствуете некую тоску по этому состоянию. То есть небывалый опыт. Такого аналога нельзя найти в материальном мире. Самадхи, если вы его не испытали, нельзя объяснить. Если испытали, объяснять тоже не нужно. Это трансцендентный опыт. Если же вот эти 16 кругов, это сильная доза уже. Каждый день, это 2 часа, 2,5 часа медитации в день. То вы сидите в аэробусе А420. Хари Кришна. 30 секунд. Земли больше нет. Выходить нельзя. Нужно ждать посадки. Вас может там потошнить, немножко потрясти, но вы должны терпеть. Не рекомендуется начать с 16 кругов, потому что у вас пробуждаются ситхи. Можете подумать, что вы уже Иисус Христос. Что у вас вопрос, тут же ответ появляется у меня. Начинаете видеть, как работает карма и гуны, судьбоносные вещи. Начинаете понимать это, чувствуете. Поэтому 16 кругов не начинайте, потому что тут можно много глупостей натворить. Человеку может показаться, больше не нужна работа, учеба, семья тоже не нужна. Достаточно Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Кришна. Нет, нет. Суть заключается в том, что нужно выполнять свои обязанности в семье, работе, все, что стоит. С этими мыслями, вот в чем секрет духовной практики. Внешне ничего не должно меняться, сознание должно возвыситься. Вы будете делать то же самое, но с божественным сознанием, все обретет совершенно иной смысл. Даже приготовление пищи станет великим, великим деянием. Пищу нужно есть только освященную. Если вы повторяете 8 кругов или 16 кругов мантры, или 4 круга мантры, и готовите пищу, пища становится уже другого качества. Угощаете пищу других людей, вы видите, как они меняются на глазах. Ваши дети, ваши родственники, все очищается. Даже насекомые, живущие в вашем доме, очищают. Даже собака, которая ест освященную пищу, на глазах у вас изменит характер. У меня жила дома муха. Я должен сказать на лекции про эту муху, понимаете? Это просто моя обязанность. Это было уже холодное время, начало зимы в Алма-Ате. И помещение не отапливали, потому что переходный этап, вот это осень, еще отопление не включили, было холодно. Я одевался, и утром я повторяю мантру, видите, уже 30 лет занимаюсь этой практикой. И муха летала за мной. Там беревая веревка висела в комнате, она перелетала с одной стороны веревки на другую, куда я, туда и она. Я это заметил. Я подумал так, у меня вскользь. Видимо, она к теплу стремится, холодно. Я излучаю тепло. Но я повторил мантру, сел за стол, жена подает завтрак, засушенную пищу. Я сажусь. И у меня есть мантра специально перед приемом пищи. Муха тоже, оп, села и тоже готовится. Ну, странно все-таки муха, да? Не боится меня, совсем рядом, он совсем сидит. Я взял так рукой, проверил, оп, отмашку. Она согнулась так и дальше сидит. Хорошо, я беру палец и направляю прямо к ней, ее голову, вот так вот. Она упирается головой так вот со мной, значит, не улетает. Дошло до того, что она слилась мне на руку, я гладил ее по спине. Освященная пища, вы видите, даже насекомые становятся бесстрашными. Это лишь маленький пример. Очень-очень много в нашей жизни зависит от пищи, которую мы едим. Тело целиком состоит из пищи. Какого качества пищу поедаете, такого качества ваша жизнь, сознание и ум. Пища в трех гунах материальной природы, в невежестве, в страсти, в добродетели. Невежество — это разлагающаяся пища или интоксикация. Или убойная пища, говорится. Жестоко отобранная жизнь, мясо. Мамсо, я, ты означает. Сегодня я тебя, завтра ты меня. Мамсо значит закон кармы. Мясо. То есть я, ты. Сегодня я тебя, завтра ты меня. Договорились, договорились. Я убиваю живое существо. Отбираю у него жизнь, оно не хочет давать. Растение, когда я беру, оно не сопротивляется. Неразвитое сознание. Оно не ощущает, не несет насилия. Это очень важно в нем. Насилие есть, но нет осознания этого. Животные уже осознают насилие. Запрещено убивать животных, у них более высокий уровень сознания. Человеку тем более запрещено убивать. У них еще более высокий уровень сознания. То мясо — это убойная пища, это труп зверско забитого живого существа, где в клетках информация, боли, отчаяния, агрессии, желания мести. И мы должны это есть, это не пища. Она вызывает также агрессию, желание мести, раздражение. Вот вы кормите ребенка хорошо мясом, да? А попросите что-то сделать ленится, что не сил нет. Он силен в агрессии. Он может ссориться, отыграться может. Потому что мясо дает силы в агрессии. Все хищники сильны в агрессии. В работе они пассивные. Вегетарианцы предназначены наоборот. Они сильны в отдаче, в агрессии. Не имеют энергии быть агрессивными. Вот наша пища все же на вегетарианство. И даже если мы едим вегетарианскую пищу, говорится в Ведах, мы едим грех, потому что это тоже насилие. Поэтому пища предлагается Богу в семье. А потом принимается всем. Собственно, мы нашу дочь воспитали, выросили, выкормили на насыщенную пищу целиком. Никогда не ела мясо, уже боится. Ей уже около 30 лет, она замужем. Все хорошо у нее. Никогда не знала этого вкуса. Ни токсикации, ни мяса, ни рыбы не есть. И она также посвященная, она знает, как эту мантру. Каждый день повторяет эту мантру. Муж такой же у нее. Мы с женой делаем то же самое. И за это я отвечаю, поэтому, поскольку это подтверждено моим опытом и опытом предыдущих всех, кто это практиковал. Тут я могу подписаться, у Натальи все заверить можете, поставить печать, я за это отвечаю. Это работает. Остальное применяйте сами. Какую будете мантру повторять, в какой конфессии, в какой традиции, это уже личное дело. Мое дело было поделиться ведической традицией, наукой взаимоотношений. Устанавливайте отношения с Богом в сердце, а отсюда остальное все исходит автоматически. Если вы любите Бога, делайте, что хотите говорить. Вы никому никогда не навредите. И никто вам никогда не сможет навредить. Вы совершенны. Только в любви мы совершенны. Совершенство определяется по способности любить. Чем выше способность любить, тем совершеннее личность. Любовь к Богу — это вершина совершенства. Человек автоматически получает благо от этого любовь. Итак, я рассказал, кажется, все, что уже мог за это время. Не так подробно, может быть, не так обстоятельно. Может быть, я ускорил здесь темп, извиняюсь. Может быть, пару вопросов, и нам пора заканчивать.
Вопрос. Скажите, в ведических знаниях, значит, против развода, а в современном мире все-таки исключение бывает, чтобы развод между супругами?
Не бойтесь. Иногда разводы, не избежать развода. Если кто-то из супруга становится агрессивным, непримиримым или деградирует и не хочет подниматься, вы не сможете избежать развода. Как говорится, если самолет ваш в штопоре, используйте катапульту, не умирайте вместе с ним. Так. Такие вещи происходят сейчас, что с этим поделать.
Так, еще вот в ведическом знании тоже 49 лет, это дух, люди к Богу, душа. Значит, нужно думать о духовном. И там говорится, что в брак вступать не стоит, семью заводить не стоит. Вот после 50.
После 50. Это просто другой вид брака, может быть. Это дружба, может быть, где мы помогаем друг другу духовно продвигаться. В этом смысле это возможно.
А поддержка свойственна?
Да, поддержка. Имеется в виду семья, когда вы заводите детей. Вот снова устраиваться на работу, в этом возрасте все трудно начинать заново. Это уже другой период жизни у человека. Четыре из периода жизни по 25 лет, так скажем. Первый период жизни — это ученичество, второй — семейная жизнь, третье — отшельничество, а пятое — отречение. То есть четвертое — отречение. И после 50 начинается уже третий этап жизни, отход от дел. Поэтому семейную жизнь как таковую начинать сложно будет, но это может быть как партнерство, как дружба духовная.
Это все может узаконено быть или как?
Ну, да. Это нужно узаконить. Если вы хотите брак, то нужно узаконить. Просто это немножко другой брак уже.
И последний вопрос. Вот вы говорили, что сын заботится о матери. А вот в современном мире бывает так, что не устроиться на работу сыну, и не месяц, не два, это может быть годы какие-то, не устроиться на работу, нет возможности не то, что там помочь, а маме приходится помогать. Как в таких ситуациях пережить или помочь?
Это судьбоносно, поэтому мы говорим.
Да, я знаю, что это бывает.
Поэтому мы говорим, а судьбу вы не сможете изменить по-другому. Вы должны изменить разум, собственный ум, только так можно изменить судьбу. Поэтому повторяйте мантру. Начните с себя. Человек не может устроиться на работу, потому что он не имеет высокой квалификации, допустим. Или по какой-то причине его не хотят. Вот эта судьба так складывается. Поэтому нужно работать с собой.
А как ведические знания, что сын должен заботиться о родителях? А вот если судьба, ну...
Вот мы вот и говорим, что нужно восстанавливать. С чего же начать? Ключевой момент с чего? С себя начать нужно.
Если себя начнешь, значит, у сына пойдут дела.
Постепенно. Постепенно, постепенно.
И
не все мы можем восстановить сейчас. Поймите, многие вещи мы уже утратили безвозвратно. Нужно спасти еще то, что можно спасти. Мы не идеализируем, мы сейчас серьезно говорим. Не так, что вы сейчас мантру повторите, и все, у вас сразу наладится и в семье, и деньги посыпятся с неба. Нет, но вы спасете то, что еще можно спасти. И из этого сделаете настоящую жизнь. Чем отличаются русские веды от индийских? Они часто проводятся, очень часто проводятся параллели. Не существует русских и индийских вед, это одна и та же веда. Это современная терминология. Русские веды говорят примерно около 7 тысяч лет, индийским 5 тысяч лет. Какие они русские и индийские? Не было тогда ни Индии, ни России. Сейчас так люди называют, и думают, что это русские веды. Нет, России не было в то время. Раса была. Раса — это слово означает... Священный возвышенный вкус отношений с Богом, любовь к Богу, раз. Уже от этого слова стала Россия называться, так я слышу. Россия — это раса. И информация там та же самая, только в русских ведах, так скажем, условно. Информация это в таком сжатом, сокращенном виде. А индийские, так сказать, веды, они хорошо классифицированы и подробно описываются. Индрик — это Индра. Вышни — это Вишну, Кришни — это Кришна. Все их игры совпадают, что в русских, что в индийских варианте одно и то же. Только руны, не санскрит, а руны в русских ведах. Это клубочная письменность. В клубках записывается, не на бумаге. Ниточка выстраивалась в тексты, проклеивалась, засыхал клей, текст затвердевал. И потом ниточка сматывалась в клубок. Вот и все, секрет. Нужно почитать «Матай клубочек». По клубочку в сказке, и мамушка находит дорогу. Это веды записывались в клубках. Хранилось в клубках. Индийские, так сказать, веды записывались на пальмовых листьях или на золотых пластинах. Практически вечно хранятся, на санскрите. Они сохранены полностью. Все самые сокровенные знания существуют, до сих пор открыты. Русский вариант, там есть, также описывается подробно реинкарнация, измерение... Вселенные, различные измерения Вселенной, планетные системы описываются, как душа транслирует в этом мире. И даются некоторые предсказания на будущее. Поэтому, так сказать, веды русские очень конфликтуют с русским православием по этой причине, что там пророчество не в пользу современной религии. По этой причине очень сильный конфликт возник. Как вы видите искусство взаимоотношений в сфере искусства, что надо наладить? В искусстве. У меня, я художник по призванию, по образованию. И у меня был очень хороший учитель. Он до сих пор жив, мы с ним встречаемся. Очень редкий, одаренный человек. Он первый, кто научил меня медитации в искусстве. И после этого вся моя жизнь в искусстве изменилась. Этот человек может мертвого вдохновить. Очень сильный творческий человек. И он мне сказал еще тогда одну вещь очень важную, которую я остерегаюсь в искусстве. Он говорит, не допускай, чтобы твое искусство превратилось в выпендреж. Он должен быть искренним. Должен от сердца все это делать. Не теряй себя. Не вступай в соревнования, в конкуренцию, в борьбу за славу. Это выпендреж, говорится. Вот так все разрушается. Очень хорошие вещи мне сказал. Он абсолютно уверен, что красота спасет мир.
А потом добавил, нет, красота мира не спасет. Люди спасут, те, кто чувствует, видят красоту, они спасут. Очень важно видеть красивое каждый день что-то. Находиться в уединении каждый день, полчаса хотя бы. Слышать истину каждый день чуть-чуть. Есть что-то очень вкусное чуть-чуть каждый день. Изысканное что-то нужно воспринимать. Ежедневно. По чуть-чуть, но каждый день. Потому что это пища разума. Нашего вдохновения. Иногда бывает, что вы чувствуете запах и творите потрясающую вещь потом. Как я приехал во Вриндаван в Индию, что я там почувствовал? Запах. Я чуть с ума не зашел от запаха. Священный запах вокруг просто. Знаете, весь город как духи какие-то райские. Вы ходите, дышите, просто освещаетесь целиком, полностью с ног до головы. И у вас сразу мысли, идеи, книги начинаете писать. То делаете то, что раньше вообще не могли делать никогда, даже в мыслях подумать. Ну представьте, я сейчас сижу на сцене, как это для меня возможно? Я сейчас путешествую каждый день, я думаю, как это для меня возможно? Я по природе родился с большими комплексами. Я не мог к доске выйти в школе, потому что меня парализовало у доски. Когда в глазах людей перед собой. Было два таких ребенка, которые не могли отвечать у доски. Я был один из них в школе. Я был проблемным, учителя потом это поняли, и ко мне подсаживались просто. Наука меня спрашивали, наука что-то пытался ответить. Вот так я пытался сдавать какие-то экзамены. Как я мог себе представить на сцене перед людьми вот так вот говорить такие вещи? Как я мог путешествовать, если у меня были проблемы с вестибулярным аппаратом? Я даже машины не переносил, поезда не переносил, не говоря о самолетах. И как я мог излагать свои мысли? Я страшно боялся излагать свои мысли, чтобы кто-то прочитал. Я пишу книгу. Я сейчас делаю все наоборот. Как так получилось? Разве мог я такое планировать? Я такого в голову не прошло заниматься всем. И тем не менее, я занимаюсь почему? Потому что какая-то сила, вдохновение вошла в мой разум. И я абсолютно уверен, что мы можем с вами многие вещи делать потрясающие, если это вдохновение войдет в наш разум. Мы об этом и говорим сейчас. Бог — это не абстракция, это наша жизнь, наша внутренняя, глубинная жизнь. Не связывается просто с какой-то религиозностью или обрядами. Это потом поймем, зачем все это нужно. Может, даже не нужно многим. Или с одеждами, с какими-то еще атрибутами. Храмы лишь нам напоминают о духовном мире. Я был в Самарканде, видел эти мечети. Это что-то невероятное, как дверь в рай вообще. Что такое сооружали. Я был в той пещере, где жил Давид. Давид, царь Давид, Троецарство, читали в Библии? Царь Давид скрывался от Саула там. Он эту пещеру руками каменную вот так вот, как пластилин раздвигал. Он мог камни превращать в пластилин. Там, под Самаркандом, эта пещера. Бухаре, источник Иова, который сделал источник своим посохом, дал ему воду. Даниил в Самарканде лежит, в гробнице. Придете, вы почувствуете, все ваши желания исполнятся там, молитвы. Он слышит до сих пор. Каждый это может искренне услышать. Места получше нужно ходить. Обрести этот опыт заново. Мы потеряли все это. И это же наши дети должны понять. Это же будущее наше. Это новая эра наступает. Религию нельзя устранять, если на глазу катаракту не выкалывайте глаз, снимите катаракту. Нужно устранить только невежество, не саму религию. Религия — это законы Бога. Мы не можем жить иначе, не ждать счастья. Не убий, значит, не убивай. Не пролюбодействуй, значит, не пролюбодействуй. Нельзя нарушать заповеди эти. Иначе мы не человеческая цивилизация там. Вожделение — это не закон. Наше желание — это не закон. Закон заключается в другом. Есть высшая воля, это и есть высшее благо. И достигается это путем усилий и аскез. Это непросто. Победить свое вожделение, победить свой гнев, победить свою зависть — это настоящая жизнь. Вы никогда не пожалеете, идя этим путем. Вы ничего не потеряете, идя этим путем. Кроме собственной плохой кармы, говорите. С грехами нужно расставаться без жалости. Иди и больше не греши. Это везде звучит. Как объяснить, что нельзя разводиться, когда кругом так много примеров, что второй брак счастливее? Мы сейчас на этом акцент не делаем. Все, сейчас забудьте все эти стандарты, о которых мы говорили, хорошо? Вы просто услышали золотой стандарт достаточно. Теперь делайте то, что возможно в ваших условиях. То, что возможно. С этого начните. И начинайте радикально менять свою жизнь. Сейчас придете домой и строите там радикальные перемены, и все, начнутся проблемы еще больше. Это не мир я принес, а меч принес, да? Потому что мы должны очень смиренно, очень постепенно, учитывая место, время, обстоятельства, делать то, что возможно. И вы увидите, шансы ваши будут расти. Больше возможностей, еще больше возможностей. Вы победите постепенно. Если время стекло, скажите мне. Что делать, если пропало желание заниматься конкретной духовной практикой, повторять мантру, ходить в храм? Понимаешь, что это лучшее из того, что есть, но было много разочарований. Разочарования не могут быть в Боге. Разочарования все в людях. В оскорблении. А мы сможем прожить нашу жизнь с благодарностью, если наша жизнь, ну не так сложится, как мы хотим. Сможем ли мы прожить благодарность в такую жизнь? Или будем благодарить только тогда, когда все получаем? А как святые жили? У них было огромное количество проблем. Но они терпели это все с благодарностью. Благодарите Бога, что мы имеем то, что имеем. И вот с этого начать развивать, с этой благодарностью. Вот тогда будет развитие. Не обижайтесь слишком долго, надолго. Не замыкайтесь. Прощайте. Нельзя надолго обижаться, это греховно. Ну, день-два побежали, хватит. И все, снова к жизни, естественно. Как на мать, конечно, вы обидитесь. Ну, наказала, ну, не дали права. Ну, день-два, все, хватит. Снова все, мир, любовь, все, дальше. На обиженных воду возят. Есть специально для обиженных, есть психологи разработали метод поркотерапии. Натуральный ничего. Поркотерапия. Мы в этот раз не показывали этот метод еще, но на следующий раз я приеду покажу. Человека привязывают к скамейке и плетью. Помогает? Что самое удивительное, помогает. Ну там психолог назначает уже количество плетей, в зависимости от индивидуума, от глубины обиды. Вот. И раз в день, в течение месяца, поркотерапия, через месяц все проходит. Все депрессии, все обиды сразу уходят. И я не знаю, откуда они взяли, но буддийские монахи применяли это по отношению к молодым монахам, которые испытывали вожделение, например, какое-то, или хотели покончить самоубийством на этой почве, что не могли больше терпеть аскез. Они их избивали палками, и все проходило. Это мужчин, конечно. Женщин нельзя, ни в коем случае. Женщины чувствительны, никаких поркотерапий. Это вот сейчас современные психологи разработали практику и по желанию уже применяют. И работает ведь. А в народе говорят, на обиженных воду возьмите, не обижайтесь надолго, не вредите своей жизни. Не живите с этим долго. Мантра, очищайте ум. Есть проблема, возьмите, повторяйте мантру. Внимательно. Постепенно увидите, как все лучше, 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 лучше. И вот живите так. Ведь враг только наш ум. Горе от ума, от ума все. Просто мы не можем забыть какие-то проблемы. Хочу узнать, как вести себя, когда муж приходит домой под утро из казино. Он все знает в плане, посещаем фестиваль ведической культуры, маха-мантру. Не знает, что делать мне, жене. Чем больше узнаем, тем чаще и дольше проводит там время. Возможно. Вы правы в том, что так происходит, я верю вам. Но почему? Он разочарован. Он не получает должного от вас уважения почти. Вы его с кем-то сравниваете в уме. Вы нашли какой-то уже идеал в ведической культуре, какого-то человека чистого, вы смотрите, а муж уже неполноценный, не так ли? Он это чувствует, он поэтому так себя ведет. Нет, вы должны ему служить полноценным образом, уважать полноценным образом, хотя бы за его положение мужа. И вот так ему и поможете. Вот так он оценит это все. И будет благодарен. И ответит, рано или поздно ответит это. На это. не возвышайтесь друг над другом. Мужа нужно уважать, тогда он ответит. Конечно, если он агрессивный демон, ничего не сможете поделать. Но в данном случае, мне кажется, он не такой. Он нормальный, хороший человек. Но его тоже хочет уважения и понимания. Не гордитесь знаниями никогда. Не бейте людей знанием. Научитесь любить уважать. Вообще это знание не рассказывается людям завистливым или своенравным. Закон кармы, как только узнают люди завистливые, начинают сразу все бить законом кармы. Да? Страдаешь, вот карма твоя такая, вот так тебе. Нет, есть люди как доктор. Доктор разве будет вас критиковать? О, и тут у тебя, и тут какой ты отвратительный вообще. Сами на этом все. Даже лечить тебе не хочется уже. До чего ты довел себя? Уйди отсюда. Он, конечно, может так сказать, но при этом он должен вас лечить, помогать. Тогда вы принимаете критику с благодарностью, говорите, спасибо, доктор, что мозги мне поставили на место, спасибо, помогли мне. Помогайте людям. Тогда вы имеете право давать наставления, критиковать. То есть без служения это знание не принесет пользы. Мы возгордимся просто. Не позволять своему ребенку делать дурные вещи, поступки и запрещать. Где грань, разница? Ребенку необходимо пробуждать разум. Запрет — это самая простая форма. При помощи страха контролировать плохие вещи. Но позже он подрастает. Дать ему разум, способность различать, почему это плохо, а почему это хорошо. Вы можете это объяснить, если сами действуете подобным образом. Тогда ребенок согласится, это плохо, потому что для вас это тоже плохо, вы тоже этого не делаете. А вот это хорошо, потому что вы это делаете, и вы счастливы, когда это делаете. Ребенок тоже хочет такого счастья, тоже это будет делать. Прежде всего, себе не позволяйте делать плохие вещи в присутствии детей. И разум объясняйте, рассказывайте истории, рассказывайте сказки, показывайте примеры, читайте, показывайте лучшие, лучшие, лучшие примеры, воспитывайте его. Что-то делать хорошее, сразу обратите внимание. Что-то плохое, как будто не видели. Хорошее, оп, сразу увидели. И ребенок будет видеть, вот, вот так нужно делать, вот это нравится маме, папе, вот так буду делать. Мы наоборот, что-то плохое делать, и сразу внимание обращаем. Что-то хорошее, а все нормально, внимание не обращает. И ребенок начинает привлекать внимание плохими вещами, тогда ему нужно внимание. Он так растет, когда имеет внимание. Да, запрет должен сочетаться с передачей знания. Просто запрет мы не можем воспитать хорошую личность. Нужна осознанность. С 5-летнего возраста уже начинает пробуждаться разум у мальчика, и уже начинается воспитание с 5-летнего возраста. До 5 он живет как царь, говорится. Более или менее нужно все желания исполнять. Помните, есть пример птицы, рыбы, черепахи. Птица воспитывает своих детей касанием. Вот как сейчас мама на руках берет ребенка. Он на руках чувствует себя хорошо, касание тактильное. И по этим рукам он чувствует настроение мамы, что она хочет сказать. Вот так она делает, это одно, или так она делает, или так делает. И он понимает ее язык вот таким вот образом. Но позже, когда он подрастает, отношение рыбы. Рыба смотрит, и это контроль. Все чувствуют взгляд и дисциплинируются. Да? Дети, когда родители не смотрят, делают, творят, что хотят. Потом родители, сейчас они все увидят. Давай быстренько все приберем здесь. Сейчас они сейчас вот взгляд будут родители, это будет серьезно. Рыба называется. А когда они не смотрят, они делают все, что хотят. Как будто их нет родителей вообще. Вот такое сознание. Но черепаха еще выше. Черепаха откладывает яйца на берегу, уходит в океан и думает. Вот, вот это уже полноценный человек. Он постоянно помнит наставления своих старших. Я никогда не посрамлю. Я помню, что дед говорил, или отец мне говорил, это отношение черепахи, это законченное образование. Сначала тактильно, Так, показывайте, на все реагируйте, уже обучаете этим реакциям, готовите его. В дальнейшем вы тоже начинаете смотреть, взгляд много говорит. Но вы не сможете научить ребенка не курить, если вы сами курите. Ничто не поможет. Ни один алкоголик не учил никакого трезвости. Нужно следовать самому очень высоким принципам чистоты, и тогда ваше слово станет очень сильным. Проникнет в судьбу человека. Вот так. Слово — это и есть высший закон. Если оно от сердца исходит. Никакие документы не нужны. Никакие суды не нужны. Слово нужно, честно. Спасибо. Мы закончим на этом.